вечер на канале Соловьев Лайв. С вами я, Юлия Витязева. В ближайшие 3 часа вы проведете вместе со мной. Мы будем обсуждать самые актуальные новости как дня уходящего, так и тех новостей, которые придут к нам по ленте новостей прямо сейчас. Самое интересное, наверное, пожалуй, как для меня, да, это то, что наблюдаются сейчас по всей Европе, и не только в ней, да, но и в новом свете, кризисные явления в экономике. Ну вот в США, например, да, где Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита электрогенерирующих мощностей в стране. А вот, по его словам, несколько факторов неназванных угрожают возможностям производить необходимые объемы электричества. А еще сегодня было несколько любопытных новостей из Польши, где, оказывается, цены на бензин взлетели до абсолютного максимума. А еще полякам разрешили собирать хворост для того, чтобы отапливать свои помещения, да, ну и вообще как бы пользоваться им в отопительных целях. В Британии тоже там цены взлетели. Ну, понятное дело, Британия сейчас озабочена вопросом первым, как помочь Украине, и вопросом вторым, как сохранить кресло под Борисом Джонсоном. Все остальное никого не волнует. Вот. При этом сегодня еще состоялся у нас достаточно примечательный совбез ООН. Если все пойдет по плану, да, то к нам сегодня в течение нашего вечера присоединится наш первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Алексеевич Полянский, но это будет чуть позже. Ну, а пока о текущем положении дел, ну что я могу сказать? Опять Украина продолжает просто с невыносимым просто на самом деле уже, да, для нормального человека упорством равнять с землей Донецк, причем они постоянно, вот они это сделают, вот, и появляются какие-то абсолютно дикие, но, с другой стороны, уже абсолютно привычные для нас на всех сообщения о том, что сами себя обстреляли. Вот сейчас мы сами себя обстреливаем с Макеевки. Понимаете, да? Ну вот так вот. Вот так вот и все эти 8 лет мы и живем. Они обстреливают людей просто безжалостно и беспощадно. Причем это же не только Донецк, но и близлежащие населенные пункты. А они рассказывают, что это мы сами себя. Плюс запускают какие-то фейковые абсолютно сообщения потом, какие-то видео, какие-то переговоры, какие-то там комментарии в соцсетях, что это сами себя, да. Поэтому в данной ситуации, конечно же, единственное, что я могу сказать, знаете, вот бог не фраер, господи, прости. Вот правда. И вам обязательно, вот за каждый ваш прилет прилетит обратно в 10-кратном размере. Потому что нельзя так издеваться нагло и беспринципно над людьми и потом на голубом глазу рассказывать «это не мы». Это чудовищно. Это просто чудовищно на самом деле то, что сейчас происходит. И я не знаю на самом деле, что нужно, что должно произойти вообще вот на самом деле в мозгах рядового украинца, чтобы он наконец-то понял, что все беды его находится не в Москве, а корень всех бед его сидит а в Киеве, б в Лондоне и в Вашингтоне. И только после того, как он это осознает, у него появится шанс на мирную и, может быть, счастливую когда-нибудь в перспективе жизнь. У меня на связи Олечка Курлаева. Олечка, добрый вечер. Тут сижу, 5-минутку ненависти провожу. Вот опять сейчас прошлась по ленте СЦКК, как посмотрела, что там, какая частота, с какой периодичностью, да, в каком количестве, каким калибром стреляют. Ну, честно говоря, просто я уже вот ленту Ивана Сергеевича Приходько, мэра Горловки, я просто боюсь ее открывать.
Да, в Донецке вообще какая-то агония. Они стреляют всем попало, из чего попало. И, естественно, куда попало, то есть это по мирным абсолютно объектам, зачем-то разнесли строительный рынок, зачем-то разнесли больницу, где в принципе не может быть никаких военных структур, никаких военных объектов. То есть они с цепи сорвались и бросаются зачем-то на Донецк вот со всей своей ненавистью какой-то. Вот. Да, можно сколько угодно шутить, что они таким образом отстреливают снаряды, чтобы их не тащить, когда будут отступать с собой, да, все побросать. Но злая шутка на самом деле, потому что потому что все очень плохо, в Донецке очень, ну страшно. То есть ты выходишь на улицу, не понимаешь, куда прилетит. Это действительно очень... Я не знаю, что нужно сказать киевскому режиму, да, что вот кому чего доказывают, зачем они бьют по мирным абсолютно городам. Да? И вот если сейчас говорить про ту ситуацию, которая была в Киеве, 6 у нас прилетело ракет и четко, высоко, точно попали по объектам в Донецке и в Киеве, да? И кто-то там заявил, что Россия хочет уничтожить как много, много больше украинских мирных жителей. И тут же заявление Кличко: ни один мирный житель не пострадал, жертв нет. Пардон, вы хотя бы там сговоритесь, кто кого хочет убить и что происходит. Если говорить о ситуации в Луганске, Юль, я как любая женщина, да, все-таки меньше бросаюсь под танкику и лажу по окопам, ну, точнее, бываю в окопах или там где-то на передовой, потому что там действительно страшно, даже если я когда прошусь, ну, просто меня не берут, потому что, ну, во-первых, мужчины будут пытаться меня как-то беречь, я буду их отвлекать от работы, а это действительно тяжелая работа, родину защищать, оборонять и наступать, обороняться и наступать, и мне выпала достаточно непростая участь, это, наверное, общаться с мирными жителями, с теми, кто страдает от обстрелов. Сегодня, если вчера вы видели, да, я выдавала сюжет, один из эпизодиков выдавала в своем телеграм-канале, а сегодня был большой сюжет о тех детишках, которые попали в Сватово под обстрел. Сватово – это мирный городок. Абсолютно мирный. Оттуда 2 месяца назад все ушли, побросав тапки. Там никогда не стояло военных, там не было никаких объектов, там ничего не было. Там гуляли дети в центре города на площадке детской. В центре города сам. В 7 вечера, разгар лета, 3 точки О, одна кассетная раскрылась. Мальчишка 4 годика еще не знает, что мать лежит в реанимации. А его тетка, мать маленького 2-месячного грудного Давида, уже умерла. Давид просит грудного молока. 4 дня он отплевывается от соски. Он его никогда больше в жизни не попробует. Все, у него нет больше мамы. Вот как? Вот что, Юль, я не знаю, это обнять мальчика и плакать, и одного, и второго. У Давида была разорвана нога, мать спасла, накрыв его собой. А вторая в реанимации у 4-летнего мальчика. Между небом и землей. Это ребенок 4-летний рассказывает в подробностях, как был обстрел. Вот ему задаешь вопрос, что такое война. Война – это когда бах, бухнуло, а потом что-то летит, и надо прятаться. Вот это вот Киеву можно как-то показать? Это на Банковой надо вот крутить вот в бункере по кругу, да? Вот это вот речь вот этого повзрослевшего мальчишки, который в 4 годика радуется тому, что ему сегодня надо, разрешили помыть голову, у него осколок пролетел в нескольких миллиметрах от позвоночника, он чудом не остался инвалидом. Ну, голову ему мыть будет. Не мама, а тетя в белом халате. Я не знаю уже, это, и это 8 лет. Почему мы слышим о том, что Европа начинает гомонить, да мы сколько
Оль,
угодно
Оль,
можно
ты
об
знаешь,
этом
что
говорить?
Я очень хочу, вот сейчас я тут сделала несколько простых манипуляций, я очень хочу, чтобы наши зрители, даже если они сегодня это видели, Оль, я знаю, что нас смотрят там всеми правдами и неправдами, но нас смотрят на той стороне. Оль, я покажу.
Ты Матвею хочешь показать?
Я хочу показать это видео. Да.
Матвея, да? Угу. Покажи.
Говорю, где мама, где мама? Она испугалась. У нее я была кровь. У меня было все только в крови.
Страшно?
Нет.
А что такое война?
Война – это когда бах, а потом что-то летит.
А что такое мир?
Мир – это где гуляют.
Ты
Я не знаю, что сказать, правда. Я не знаю, как у тебя хватает там еще сердца
У меня оператор заплакал. Он отвернулся и ушел, говорит, я не могу. Я не могу снимать это, ты понимаешь? У Матвея есть бабушка, у Матвея остался папа жив. Мы молимся за его маму, она выкарабкается обязательно, потому что Мотьке нужна мама. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто нас читает и кто захотел помочь семье Моти, да, Матвейке, как его называют все, Матвейка наш. Я обязательно выложу телефоны бабушки, телефоны папы. Вот, Следственный комитет Российской Федерации, они просто описывали эти преступления, они против мирного населения. Они помогли мне найти контакты. Я их выложу у себя в Телеграме. Вы тогда помогите, если хотите, конечно, чем-то этим людям. Тут... А вот его двоюродные
просто
братья...
Оль, понимаешь, я тебе скажу, тут про самый главный всегда говорю момент. Помочь, да, но вот это забыть же, он никогда этого не забудет. Все, он с этим, это на всю оставшуюся жизнь.
Это. Детская память очень гибкая. Он забудет это, если будет жива мама. Он все это забудет. Детская память, она настолько гибкая, настолько избирательная и настолько правильная, что она вычеркнет все самое гадкое из жизни. Если останется мама. Когда останется мама, когда выздоровеет мама. А вот его двоюродный брат никогда больше не увидит маму.
Вот он ее даже и не запомнит, потому что 2 месяца.
Он запомнил 2 месяца, а мама его кормила грудью. Поймите, она грудная, он грудной ребенок. А теперь его нет мамы. Его отняли от груди. Все. Как бы там ни сестры не заботились, как бы они его не выхаживали. У него нет мамы. И эта тварь Зеленский сделал. В мирном Сватово.
И это потери одна из, сколько их было за 8 лет. При этом, обрати внимание, наши обычно, если наносят удары, то это рано утром, когда никого нет, да, когда улицы практически пустые, и по воскресеньям, когда выходной у них там, на вот этих предприятиях.
Они наносят высокоточные удары. Я, насколько знаю, что... Ну, давайте послушаем господина Кличкова. Мы же верим самым честным украинским СМИ. Они же врать не будут. Они всегда говорят, жертв нет. Все. Ты же помнишь историю в Стаханове? Я тебе рассказывала, когда погибли 2 беременные женщины, гулявшие со своими детьми и сестрами. Одна должна была родить 1 июня. То есть там был живой ребенок, Каролина, девочка. А у второй 7 месяцев мальчик был. То есть мы потеряли сразу 4 человек. 2 неродившихся детей и их мам. Вот как. И я не знаю уже, как доказать, что вот это вот они обстреливают сами себя. Ну тогда и у вас кондиционеры взорвались. Ну что вы, вот, ребят? Кто будет обстреливать сам себя? Нам это зачем? Нам в Луганске зачем обстреливать самих себя, если и так здесь... Горя столько, что его не перечерпать ложками, понимаете, вот за 8 лет, чтобы еще сами по себе стреляли. Чтобы, я слышала, чтобы вызвать ненависть. Она здесь вскормлена с 2014 года, вас здесь ненавидят. Какой еще нужно ненависть? Вот в 2014 году 2 июня нанесли, вот как раз 8 лет назад, нанесли авиаудар по мирно гуляющему городу. В центру. Все, с того момента началась точка невозврата. Когда погибли дети, когда погибли 8 взрослых, самый центр города. И вы сказали, что это взорвался кондиционер. Вот с тех пор на Донбассе, в Донбассе, наступила точка невозврата. Тогда уже стало понятно, что с мятежными людьми, которые... решили, не смирились, не признали госпереворот и отстаивают свое право говорить и думать по-русски, решили воевать именно авиацией, именно бомбой, именно танками.
У нас тут вот с тобой я поставила у себя в телеграм-канале твой анонс о том, что ты у меня сейчас, и к нам тут уже понабежали гости из Украины. Я не могу процитировать, потому что здесь мат-перемат. Нам с тобой желают гореть в аду вечно, называют убийцами. Ну и Всеми остальными, да, непечатными словами, какие только можно. Да. Ну, значит, Оль,
обнять и плакать.
А я тебе
вообще
скажу, раз такая реакция, значит... А потому что нечем больше крыть. А вот правда, больше нечем крыть.
Нормально.
Поэтому, я же говорю, реакция есть. Я тебе говорю, что нас смотрят на той стороне, причем смотрят очень внимательно и слушают очень внимательно. А вот это вот все от злобы и бессилия, потому что вот такие вот, как ты снимаешь репортажи с детьми, их уже ну никак нельзя сказать, да, что это постановка, что это снято на Мосфильме, что это еще. Детей в таком возрасте невозможно чему-то прям вот... взять и заставить их вот так вот говорить, как вот говорил этот Матвей, понимаешь? Поэтому и бесится. Поэтому и бесится, понимает, что на самом-то
поэтому
деле...
Поэтому обстреливают Донбасс,
да,
всем подряд.
Да,
поэтому
да.
И пускают сюда точки У. Поэтому и убивают мирное население от злобы. От того,
Оль,
но
если тогда,
не
когда
с вами.
Случайно, я вот не знаю, конечно, как так получилось, да, но вот когда этих деток, вывезенных из Донецка, Луганска, из Мариуполя, их на первом этапе привезли, вот, ну, чтобы они там, извини меня, да, как говорится, умылись, переоделись, хоть немножко отдохнули, привезли в Дом культуры. И через час-полтора Украина в Твиттере уже выкладывала координаты этого дома культуры. Правда, не буду врать, то ли в Ростовской, то ли в Белгородской области, Оля. А потом они кричат,
нет,
это наши дети.
Нет, они говорили, что мы вывезли их детей. Вывезли, своровали детей всех, вывезли. Вот этих вот, которых вы расстреливаете, да их спасали здесь.
Ну вот.
Их эвакуировали автобусами, чтобы вот так вот случайно не попало точку. Вот эта больница, в которой лежит... Матвей и еще пятеро детей там лежат. Пятеро, задумайтесь, пятеро детей лежит после обстрела Сватова точками У. Пятеро. Один в реанимации. Тяжелейшая ситуация. Мне прислали просто письмо. Помогите мальчику, ребенку. Прислали КТ. Я тебе выложу, чтобы ты тоже помогла. Может быть, каким-то образом ребенку поможем. Он в реанимации. У него искусственная вентиляция легких. За что? Вот их вывезли именно из-за того, чтобы такой ситуации не было. Вот эту больницу в 2014 году, детскую больницу, где не стояло никаких орудий, ничего, обстреляли так, что разнесли трансформаторную будку, света не было, детей. Это июль, когда здесь самые сильные обстрелы были в 2014 году. Разнесли диагностический центр, разнесли инфекционное отделение, столовку, все разнесли. А стреляли, чтобы ты понимала, в здание администрации УГА и никак не могли попасть. А больничка стоит немножко там.
Да,
за вот,
да, потому что не смогли попасть, но решили хоть как-то зло выместить на этом всем.
Да, и разнесли, собственно, диагностический центр, все оборудование УЗИ, все, что у них было у детей для того, чтобы ставить правильный диагноз, они просто все уничтожили. А главное, они уничтожили возможность получать электричество. Делали это с генераторов. Долгое время делали это через генераторы. То есть трансформаторная будка и подстанции были разнесены. И хирурги буквально при свечах.
Так до сих пор на больницу генератор первое дело. Для гражданских пленка для окон, а в больнице и вот все эти учреждения, медицинские генераторы, это уже даже как с добрым утром, ты знаешь, это уже, наверное, не обсуждается, потому что, ну, действительно, за эти 8 лет уже от и до просто изучили, да, как какой-то большой праздник обязательно будет обстрел, да, как вот какое-то что-то хорошее, да, вот мы сколько говорили, вот в Донецке, да, фу, слава богу, уже потише стало, лето, сейчас розы начнутся, да, все как бы вот, ну вот только-только люди начинают чуть-чуть дышать менее, да, вот напряженно, и вот это постоянно, безостановочно. Я говорю, это лента СЦКК просто, кто подписан, знает. Она просто у тебя вот просто так вот скачет, как будто бы она сошла с ума, потому что каждые полсекунды обновления приходят.
СЦКК – это еще то, что зафиксировали, да, это то, что вот они подтвердили. А сколько еще неподтвержденных вот таких прилетов?
Так сразу, у нас тут гупнуло, бухнуло, а что это у нас тут, как бы, да, прилетело, там, это укропы опять вот вахают, все время вот постоянно,
вот,
да.
Вот, освобожденная рубежная, сегодня узнаю историю, позавчера Что случилось? Все, освобожденные. Люди вылезли из подвалов, люди налаживают жизнь туда, везут гуманитарку, проремонтируют. Даже у нас уже приехали дорожники, у нас приехали строители. Здесь 500 машин одной только строительной техники. Здесь восстанавливают мирную жизнь. Начался прилет. Ранило 10-летнего мальчишку на улице, возле дома, собственно. Ну кто? Ну вот что? Там уже нет никого в рубеж. Ну все уже, все. Нет, давай пальнем. Нет, давай вот рандомно запустим точку. Они этим точкам им достали. Да, понятно. У нас прекрасно работает ПВО. Дай бог здоровья. Ребята, мне каждый раз, когда слышу эти хлопки и вижу это все, я говорю, господи, опять нас понесло. Спасибо. Вот. Ну вы-то нафига их стреляете? Вы нафига их сюда запускаете? Вот просто нагадить после себя, чтобы вас еще больше вот просто... Не знаю, вот вы говорите, это наша территория, мы туда, это наши люди. Да вы никогда их не считали людьми.
А я тебе скажу, ты знаешь, после того еще, вот как Владимир Владимирович сказал, да, что сейчас дети Донецка, Луганска, да, и освобожденных территорий будут по упрощенной программе получать российское гражданство, да, и, а все. Вот я всегда говорю, это коллективный Карандышев, да, так не доставайся же ты никому. Ты вот знаешь, эта вот психология, вот у них на самом деле, я не знаю, как ее можно вписать в какие-то рамки там вот человеческого понимания, гуманизма и всего остального.
Юль, давай сравним еще две вещи. Вспомни ролики детей оттуда, да, с Киева, так сказать, с лучшей европейской столицы. Что там дети ходят с самодельными автоматами, требуют сказать «Полоница», требуют сказать «Кто Путин», что корабль «Москва». И ролики с нашей стороны, детей, которых мы снимаем. Мальчик Лёшка бежит, встречает военных. Девочка обнимает, говорит «Спасибо, спаситель».
Дети наши рисунки какие-то абсолютно такие, да?
Нет, вот... дети бегут к военным, просят посадить их на танк покататься. Ты посмотри, какая разница их воспитания детей в ненависти, в какой-то лютой, беспробудной, средневековой, даже, я бы сказал, первобытной
ненависти. Да.
Смерть врагам. Кто тебе враг? Тебе твоя мать, походу, враг, раз такое учит. И посмотри вот этих детей, которые... это же не постановка, мальчик Лёшка, который бежит встречать. У нас вот девочка в станице Луганская бегала встречать тоже, освобожденная, кстати, с территории, бегала встречать российских военных. Вот ей вчера буквально ее проводили на море. Ребята российские военные, саперы СМЧС оплатили ей поездку на море, собрали,
какие отправили. Какие молодцы! Молодцы,
ой, да
молодцы, молодцы, молодцы.
Вот,
Оль, об этих историях нужно рассказывать очень много, потому что, честно говоря, у нас такое огромное количество негатива льется с утра до ночи, да, и мы его генерируем через себя. Поэтому хоть, ну пусть одну, Оль, ну самую маленькую, но обязательно нужно рассказывать людям, потому что нам
я
всем нужны добрые вот эти
если
вот
время,
истории.
Я тебе расскажу.
У нас есть с тобой время, почему? Рассказывай.
Я почему расскажу, что... Мы единый народ. Почему, я объясню. Я снимала историю двух близняшек из Горловки. Две гимнастки, зеркальные близняшки, просто Владислава и Мирослава. Вот они даже ходят одинаково, понимаешь? Я их не различала. Вот, две гимнастки все время жили на передовой, и они копили деньги на поездку в Крым. Они так и не смогли, как тебе сказать, вот... У них мечта была увидеть дельфинов. Вот. И вот они, помнят, в детстве ездили в Крым, и они туда мечтали просто поехать. Все. Я написала эту историю, я написала ее у себя на тот момент в одной из соцсетей, которая еще не была настолько оцензурена, что удаляет все подряд, все, что касается Донбасса. Вот. И эту историю прочитали люди в Сибири. Мне звонят, говорят, Оля, а может, давай девчонок отправим на Байкал? Я говорю, да вы серьезно? Они же с мамой, да, там две близняшки с мамой. Давай покажем, какая большая страна у нас в России. Ребята из прокуратуры, они очень просили это не называть, но спустя несколько лет, я могу это сказать, собрали деньги, купили билеты. Они, эти гимнастки, отдыхали на турбазе Винера. одна, потом они приехали в Москву, еще долго гуляли по Москве, потом спасибо крымчанам и лично Сергею Валерьевичу Аксенову и другим ребятам, которые организовали великолепную им поездку по достопримечательностям культурным. После этого они еще купались с дельфинами, плавали в дельфинарии. То есть девчонкам показали, что они с Россией. Спустя год я встретилась с этими девочками, которые были достаточно замкнуты, потому что жили все время под обстрелами. Одна из них, значит, решила переехать жить уже в Москву, значит, учиться там иностранным языкам. У нее какая-то идея была там, ну, что-то с туризмом связано. Ага. Там, вот очень ей нравятся шумные города. А вторая решила ехать на Байкал. Говорит, там врачи нужны. Вот хочу на Байкале, вот прям вот, вот со самым туда, именно на Ольхон, вот в ту сторону ехать. Им нужны врачи, очень не хватает. Я поеду туда, буду врачом. Все, девчонки, а денег им не хватало, потому что мама отдала то, что они уже скопили тогда, еще это было за денежку, пошлину, за, чтобы сделать российский паспорт вместе с, за российское гражданство вместе с иностранным паспортом. Поэтому это стоило некоторую пошлину. Вот. Все. Девчонки, проехав по России, увидев такую любовь, они поняли, что они нужны этой стране. Все, этого достаточно. Их никто не заставляет ходить в другую церковь. Их никто не заставляет учить другой язык. Их никто ничему не заставляет.
Потому что у нас свободная страна на самом-то деле, в отличие, да, от всех вот этих вот всех русских.
Что ты такое говоришь?
Да, у нас свободная. У нас даже, видишь, можно прийти в нашей свободной стране, украинцы могут прийти к нам с тобой в комментарии написать гадости, а мы у них у всех там заблокированы, понимаешь? Потому что, чтобы, не дай бог, ни слова, ни крупица правды не появилось. И, кстати, ты знаешь, вот сегодня прочитала новость, вот казалось бы, да, уже можно было привыкнуть ко всему, то есть Прибалтийские республики окончательно запрещают вообще все российские телеканалы, вообще все, но при этом у них теперь будет работать телеканал «Дождь». Вот уж там точно, с ног головы.
Намороси, с ног до головы,
да. Понимаешь, обжигает.
Это они еще не знают, что на Украине дождь признан под запретом. Это они еще просто не знают.
Это да. Ты знаешь, я вчера, если честно, на сон... Я вообще честно, я очень добрая женщина, но вчера на сон грядущий, прочитав, что пишут украинцы про Марину Овсянникову, вот эту вот, которая с этим вот плакатом, она ж там сейчас в Одессе, она им всем рассказывает. Я ж своя. Я ж хороший.
Никогда вы не будете братьями. Я ж, ты знаешь, братья-предатели, никогда вы не будете братьями.
К сожалению, опять-таки, цензура не позволит просто мне, как бы, да, показать то, что пишут они там про нее. А мы же знаем, украинцы у нас такие ребята, да, они матом, причем русским, они им разговаривают. Особенно в период, да, какого-нибудь крайнего душевного волнения, они прям вот... Да и, в общем, они там и про нее, и, знаешь, и Невзоров попал под раздачу, причем настолько, что сегодня даже Зеленскому пришлось оправдываться, при этом он сказал очень интересные, сейчас вот прям тебе процитирую, почему, потому что, мне кажется, тебе понравится. Это очень, с одной стороны, очень смешно, с другой стороны, так как Зеленский у нас, как говорится, уже, да, человек блаженный.
Но он КВНщик, поэтому должно быть смешно, Юль.
Нет, ты нормально. Знаешь, в силу того, что нет, у него уже просто определенные вещества, так я так понимаю, последние мозги у него выдули. Так, сейчас. А я знаю, что Невзоров хотел отказаться от гражданства РФ, потому что поддерживает Украину. У нас был об этом разговор, он есть в списках. Мы не можем качать Россию, но нужно это делать. Я знаю, что это наше оружие, такие люди любого гражданства, выступающие за... Вот как вот он с помощью вот этой вот старой мумии собирается качать Россию, объясни мне.
Как этот кобыла Фил? Как вот он может, как он, чем он, кого он может раскачать-то, кроме лошади в повозке, не знаю, или повозку со своей лошадью? Кого он может раскачать? Он неуважаемый человек, абсолютно не пользуется авторитетом в России. Все. Ну, кого?
Слушай, я, честно говоря, не знаю, но видишь, надежды юношей питают, да, отраду старцам.
Все, это нафталиновый чувак из 90-х. Это такой же, как Глеб Валентинович Пьяный, господи. Кто еще будет их слушать и верить? Чему?
Слушай, но при всем при том, мы же помним так, когда-то, вы, да, какие-то люди, времена далекие.
О которых вас... Да какие далекие? Юль, я работала с этими людьми, но это продажные люди. Ну, ну о чем мы говорим?
Нет,
я
просто еще мы с тобой еще просто НТВ, помним, знаю, кто это такое. Да?
Да, и сколько стоит выдать правду и неправду? Там прайс никогда не... Ну, как бы он всегда был в валюте. У людей нет принципов совершенно. Ну, кто будет...
Зато есть
верить,
цена.
Да, вот мы... да, цена у них есть. Цена у них есть. Правда, не все ее дают. Вот как сейчас. А сейчас у них цена, родина, понимаешь, которую они продали.
Вот так вот, походя, между прочим, да, и ведь вот
и
вообще удивительно.
И там их не приняли, и здесь их уже не возьмут. Да? Это как Баронова, да?
Да, боже мой,
Фигаро там.
Да. Нет, тут на самом деле нет, здесь такой, вот правда. Я тебе скажу, что, знаешь, вот у нас раньше, вот вообще, как бы, да, наше вот это вот христианское милосердие, всепрощение, да, вот возвращение блудного сына, когда мы готовы всех понять, простить, принять, понимаешь, и до следующего...
Это принимают
вот...
за слабость. Вот, это, сейчас да. Это принимается за слабость, типа... Русские слабые, типа русские прощают. Не, ну, ребят, ну, это уже понятно.
Просто предательство прощать нельзя вообще никогда. Вообще никогда.
А они сами, нет, да нам пофиг на них. Они выбрали свой путь. Просто куда они теперь? Не там нигде не берут, и здесь уже как
так
бы.
Так я тебе всё, скажу да? Больше, а еще чуть-чуть, а еще чуть-чуть.
Себе в шаровары огромную кучандру, и все.
Чуть-чуть шажок на запад, как бы, да, а их там вообще никто не знает. Они там вообще никто. Ты знаешь, я вот
не,
посмотрела...
Ну зачем ты такое говоришь? Они-то думали, что они звездами станут сейчас, все как минимум, там, герои всех пабок. Нет, ребят, вы будете побираться, как вот тот Пашарин, Пашаров, помнишь, который стоял в Одессе, когда пел Елизаров песню «Я не вышел лицом, я когда он, да, родила меня Ева Браун». И вот этот вот артист
забыла я
уже
уехал. Забыла я
Пашарин,
его.
Пашинин,
Анатолий Пашинин.
Пашинин, во-во-во-во. Ну, вам же живой пример, все. Вот это ваше будущее, господа. Вы и здесь не нужны уже больше, потому что все, вот вы нагадили в свои шаровары. И там вас никогда не будут считать за свои, потому что вы чужие. Все, кем бы вы ни были. Вы даже если на пятой точке наколите одну половину желтым, сделаете другую голубым, вы все равно не будете им братьями. Они вам это четко сказали. И ну, здесь да. Все.
Нет, ну просто действительно, знаешь, я, честно говоря, абсолютно не понимаю таких людей. Я вот сегодня, у меня есть любимый сайт украинский, называется...
А не пытайся их понять, не надо их понимать. Отпусти, пусть живут. Это их...
Можно, Оль, покажу, посмеемся, как говорится, да? Помнишь, как этот вокзал для твоих игр, там такое, приходи, посмеемся. Так и я тебе сейчас покажу. Утро началось не с кофе, я по старой памяти еще захожу в запрещенный твиттер и наслаждаюсь, иногда там вдохновляюсь. Диалог UA, Оль, ну не тебе рассказывать, да, что это за... Вот, пожалуйста.
Ой, это мои любимые, это еще Дольче Велле есть еще, они переплюнули их.
Вот, Шендерович объяснил, почему судьба Путина еще не постигла Милошевича. Решение о свержении принято. Идем дальше. Настроение в бункере Путина можно сравнить с Берлином 45-го Белковский. Это ты еще подожди. У Путина нет стратегии. Геннадий Гудков назвал 3 сценария будущего путинского режима. Летом у Путина посыпется все. Сначала на фронте в Украине, потом в Кремле Латынина. И вишенка
очень
на торте.
Путина, когда он держит рука-лицо.
Ага,
прямо
ага.
На все.
В конце лета начнется процесс краха режима. Есть два сценария Эйдман. Это так, знаешь, вот я навскидку просто пробежалась вот так вот по их ленте. А я тебе скажу, послушай, ну вот смотри, тот же Шендерович, да, он ходил на «Эхо Москвы». У него там была сумасшедшая аудитория. Он тут какие-то вечера там творческой интеллигенции проходил. А сейчас что? Ну хорошо, его цитируют «Диалог.UA». То есть вот свести, да, вот свести всю свою жизнь к тому, чтобы тебя рано утром процитировала «Укрпомойка Диалог.UA», понимаешь, прямо на которую вот, нормальные такая, люди такая ходят поржать. Да.
Уже вот кончена, ее уже даже сами украсми не считают. Вот все это прям вот.
Я там обычно читаю комментарии. Да, комментарии. То есть, когда потому что там наши сразу набегают.
Такой вот. Такая лютейшая дичь, прям вот упоротость всего Украмира такая. Вот, ну все. Вот там.
Потому что, да, значит, хочется задать еще, вопрос, еще, а чего еще, добились еще, вы,
Deutsche Welle опустилась еще ниже, вот прям практически на одном уровне, там тоже очень потешные сейчас такие развлекушечные вещи можно почитать. Вот так.
Нет, ты знаешь, я думаю, что гораздо круче еще есть Bild, но они хотят денег, а я не могу. Вот у меня рука не поднимается платить типа за подписку.
Не, ну за КВН надо платить, понимаешь?
Не, я жадная. Знаешь, я жадная. Вот есть там сейчас какие-то у нас эти бесплатные там для нас Вашингтон Пост, по-моему, Нью-Йорк Таймс и еще кто-то аттракцион невиданной щедрости, ну, чтобы мы русские правду узнали, понимаешь, что на самом деле происходит. Они нам там какую-то сделали там нам специальное предложение, чтобы мы вот этой обжигающей правдой наслаждались по утрам бесплатно, понимаешь?
Ты знаешь,
тогда что ж такое, как за вражеские СМИ заговорили, так у нас сразу пропала связь. Это очень. Я говорю, как за вражеские СМИ заговорили, так сразу связь пропала, понимаешь?
Понимаешь, дело в том, что вот если говорить серьезно, то вот эта обжигающая правда, которую мы видим здесь каждое утро, которую мы слышим каждый вечер. Хотелось бы, чтобы они сюда приехали хоть разочек, в Первомайск. Хоть разочек бы посетили Золотое поселок вот за 8 лет. Поговорили бы с детьми из Сватова, которых почему-то обстреляли, у которых больше нет мамы. Посидели бы вечерок в Донецке, да, в Куйбы. Все эти 5 районов мы знаем, россияне знаем наизусть Куйбы. Куйбышевский, Кировский, Петровский, Киевский, Калининский. Ленинский. Вот разочек вы посидели вечерком, ну так, чисто кофе попить, а может чайку хлебнуть, когда ты резко не понимаешь, куда бежать, откуда летит. Вот ты слышал этот страшный голос, ты не знаешь, что делать. Ты реально, вот не надо говорить, что когда мы знаем, когда обстрел, как себя вести. Да, мы знаем, но каждый раз к нему не можем быть готовы. Ты каждый раз, как первый, слышишь этот свист, ты понимаешь, что все, у тебя пробегает вся жизнь перед глазами. И вот разочек вот эти все великие Невзоровы, Шендеровичи, любители матрасов, любители лошадей, Гудковы, любители алкоголя, да? И все остальные Станиславы приехали бы сюда на вечерок.
Вот сколько раз мы им говорили, приедьте, посмотрите, просто вас никто не тронет.
Они боятся, знаешь чего? Что их вынесут на миротворец.
А, да ты что, за посещение Донецкой и Луганской? Так и можем, так и инкогнито можно приехать, ради бога.
За незаконное пересечение границ. И тогда они станут еще более нерукопожатными. Хотя, казалось бы, куда уж некуда. Господа.
Так их уже от них свои. Вот я иногда тоже вот подсчитываю, все равно же еще там, одним глазом наблюдаю, да, за вот этими вот всеми кулачными боями за освободившуюся кормушку Навального, который там сидит, да, они, ты знаешь, они как они мочат друг друга, мы можем, нам только останется, знаешь что, не мешать, вот не мешать, они друг друга.
Нет,
там просто.
Там самое главное бросить денежку. А угу. Они сами там друг друга кут, шац, альбац и другой кац. Они определят, кто из них Навальный. Быстро
абсолютно.
Очень.
Ты знаешь, единственное, что, конечно, меня
Ой,
не
не
знаю.
Куца, кац, шаца,
Кац,
альбац,
шац,
Саша, прости,
альбац, да. Но ты знаешь, вот я тебе хочу сказать,
пожалуйста.
вот, Оль, вот как опять-таки с тобой можно обо всем, да, как бы поговорить на заданную тему и не на заданную тоже. Ну вот смотри, захожу я в Твиттер. Покажите нам, пожалуйста.
Зачем ты
узнаешь,
это
да?
делаешь? А?
А я на него подписана. Вот я на него
это нравится
подписана.
Ройзману, я тоже знаю. Понравилось Ройзману, это же притча во языцах.
А понравилось Ройзману, вот, пожалуйста, малоизвестные факты о бандеровцах и Степане Бандере, или о чем молчит Кремль. Но этот рассказывается, там длинный тред.
Подожди, стоп, а Кремль должен рассказывать что-то о Бандере?
Обязательно, причем, Оль, причем только хорошее. Вот, пожалуйста, и тут рассказывается, какой Степа Сопля был, хороший мальчик, в какой они, он был, рос в хорошей, мальчик из хорошей семьи, старушек переводил через дорогу, знаешь, там делал уроки,
даже
слушал
если они
всю
не просили,
маму.
Я знаю.
Да, вот. И, в общем, ну, просто он там
да,
длиннючий
а
такой
еще они
тред,
знали
который...
59 способов убийства мирных граждан без применения огнестрельного оружия.
Нет,
это
сначала он
важно.
На кошечках тренировался просто в селе в родном, а потом вот... Нет,
молодец,
просто...
он же испытание провел на кошечках, что ты хочешь?
Вот. Нет, и вот просто я тебе говорю,
Юль,
когда
у
я...
у тебя есть секундочка?
У нас с тобой еще 4 минуты.
У меня есть одна замечательная книжечка, прямо на секунду, подожди.
Да, давайте. А я пока устрою 5-минутку ненависти, потому что то, что пишет Ройзман, даже не говоря о том же, что ему нравится. Понятно, у нас там за лайки не сажают, но что он пишет в комментариях на каждую новость о нашей специальной военной операции, что они, как они комментируют каждую потерю, которая есть с нашей стороны, что они пишут, когда Украина радуется.
Тема.
Вы так, подожди,
просто
не вижу.
Меня...
Чего там грамматики?
Просто...
О! Гражданское сопротивление на оккупированных территориях. А кто автор? Не вижу там сильно мелко для таких, как я, уже написано.
Это такая замечательная брошюрка. Она издана, наверное, в апреле 2022 года. У меня она копия, потому что основная книга, которая была найдена на освобожденных территориях, основная такая брошюрка, она... находится в Следственном комитете Российской Федерации. Так вот, это книжка такого, как тебе сказать, подрывника. То есть от чиновников до простых громадян. Как нужно вести себя на так называемых оккупированных территориях. То есть здесь вообще, здесь она написана, я тебе хочу сказать, абсолютно корявым русским языком. То есть она переведена с английского, потому что, ну, опорожнение... противопожарных кранов, да, ну, по-русски так никто не говорит, да. Вот.
Ну, это, скорее всего, да, просто на такой простите. Автоматический перевод, вот как было,
Короче,
так и перевели,
тут,
да.
Тут написано, как тупить пилы на производствах, как сливать топливные баки, как забивать канализацию в администрациях, в школах и домах.
Ну, то есть... ладно, это мы, например, все с детства знаем, как уроки сорвать в школе. Тут не надо уже прям приписывать
Нет,
им.
Нет, ну ты же, это же написано же не для русских, понимаешь? Это мы в школе знаем, как это делать. А здесь на серьезных щах как вести продрывную деятельность.
Вот именно, что продрывную, понимаешь? Там,
продрывную. Ну, тут, конечно, тут вообще отравление колодцев, да? Тут, видимо, люди до сих пор думают, что вода из колодцев идет.
Не, ну слушай, а где-то же есть все-таки еще колодцы, да? И люди даже вот просто, они там вот стоят. Вот у нас на даче тоже, например, есть колодец для красоты больше, чем для всего остального, конечно. Но есть же где-то, да, села, где нет водопровода.
Да, вот ты представляешь, что сделают с тем человеком, который отравит колодцем те же люди, которые из него пьют. Вот просто.
Но они его в том этом колодце, и это самое, и не будем рассказывать, что, ну все
Ой,
поняли.
Здесь очень смешно. Как вредить электропроводке, да, все, вот, так, вот такие книги.
А я тебе скажу,
Нет,
Оль, ты помнишь... начали появляться еще до начала специальной военной операции, еще вот в ноябре, в декабре, все эти западные СМИ перестали скрывать, что они готовили украинцев именно к партизану, к ведению партизанской борьбы, вот, при условии, что вот и когда, если когда Россия на них нападет, то есть они будут сопротивляться именно вот такими. А слушай, причем, да,
пассивные методы гражданского сопротивления. активные методы.
Господи, можно мы не будем углубляться? Олечка, к сожалению, у нас с тобой опять время пролетело незаметно.
Я тебе привезу ее.
Я прям с удовольствием будем тут с тобой цитировать на пару. Ольга Курлаева.
Громадский партизан.
Была у нас на связи. Олечка, огромное тебе спасибо. Слушай, мы с тобой вначале, конечно, как обычно, ну, как по-русски. Сначала поплакали, уже в конце и посмеялись. Ну, такое. Обычная наша, да, наша русская женская, от этого никуда не деться. Всегда рада тебя видеть. Приходи ко мне обязательно в гости. Ольга Курлаева была с нами на связи. Мы с вами прервемся ненадолго, но не переключайтесь, уже скоро мы с вами встретимся вновь.
Которая еще некоторое время назад была украинской. Что из интересного? Ну, как мы видим, обстановочка здесь такая себе. Укрепляться, строиться эти ребята не любили. Вот. Но из интересного, это трофей. Реактивная граната немецкого происхождения. Вот, прицельчик снят. Вот. И очень классное место, это вот место разряжания оружия. То есть это характеризует данную позицию тем, что вот здесь уже буквально в нескольких метрах от огневой точки, которая вот там расположена, украинские военные во времена перемирия чувствовали себя практически в безопасности. И, собственно говоря, могли разрядить оружие и прямо здесь на позиции находиться, так сказать, без оружия.
Это немецкая, грубо говоря, наша муха. РМ 90 США. Имеет двойной тип действия. Она уже выстрелилась. Тут есть два типа. Вот такой высокая штука. И можно два. Ну, или кумулятивный, или осколочный. Поворачиваешь. Тяжелая, неудобная, одноразовая. Наши лучше. Из-за того, что у нас было перемирие, они даже не переживали, что мы будем по ним стрелять. Они не боялись сюда идти. Вот у меня карточки огня есть. У них все расписано. Кстати, даже нацистские у них не русские обозначения оружия на карточках огня, командиры отделения, а все по-американски сделано. Вооружение все американское. Вот. Немецкое, итальянское. Еды тут было очень много. Тут еды было больше, чем у быка.
Второе, характерное для этой позиции, это, собственно говоря, высота перекрытой, так называемой перекрытой щели. Я здесь могу находиться только на карачках, собственно говоря, чтобы выйти отсюда, придется ползти на коленях, потому что если я здесь встану, то выпрямиться вообще невозможно. И это самое высокое место этого перекрытия. То есть вот дальше можно идти только фактически ползком.
Временно, пока заняли украинские позиции, осваиваемся на них, узнаем действия противника на этой территории уже. Уже поменялись, они знают, где мы находимся из-за их позиции. У нас все, весь фронт развернут в их сторону. Пока для сохранности жизни наших бойцов разворачиваем фронт в другую сторону. По минимуму закрепляемся и продумываем планы, даем характер действий противника, как и передвижение. Кто не думает, слушаем их. По возможности наносим огневое поражение. Мы делаем обманные маневры.
Наши бойцы наносят огневое поражение украинским артиллеристам. Прямо на позициях вот там вот на Териконе, в районе Авдеевского карьера, вчера был нанесен удар по самому центру Донецка. К счастью, очень быстро удалось вычислить украинскую позицию и нанести по ней удар. Насколько мы понимаем, оттуда не ушел никто. Впрочем, и сейчас происходит то же самое.
Это один из цехов комбината «Азовсталь». Пустили наконец внутрь. На самом деле увиденное поражает воображение. Это мешанина из металла, бетона, жженой техники, как гражданской, так и военной. Как это все отстроить заново, уму непостижимо. Да, наверное, и не будут отстраивать. Местные говорят, что может даже и хорошо, что Азовсталь разрушено. Они жаловались на то, что комбинат очень сильно загрязняет Азовское море, потому что терриконы спускаются прямо в воду. Так, тут мы не пройдем. Говорят, с завода уже вывезли большую часть оставшихся полка Азов боеприпасов. Но самое ценное — это тепловизоры, ночные прицелы, рации. Они все перед сдачей уничтожили. Так, мы сейчас зайдем в один из цехов, посмотрим, что внутри. Прямо сюда заходит железная дорога, по которой поставлялось необходимое для производства сырье. Какой-то цех. Картинка, чисто компьютерная игра Fallout 2 про мир после ядерной войны. Вот один в один. Азовсталь били тяжелыми фугасными авиабомбами огнеметными системами «Солнцепек», тяжелыми минометами «Тюльпан», потому что штурмовать все вот это вот. Это обернулось бы огромными потерями среди личного состава союзных войск. Какие-то целые ящики. Генератор. Какие-то детали металлические. Так, а дальше не пройти.
Сказали, вот сюда подать, да? Вот, здесь будут собирать.
Сокола! Вперед! Пулемет, ты где?
Сука, не видно.
Продолжается вечер Z на канале Соловьев Лайв. С вами я, Юлия Витязева. Начну с хороших новостей. Сообщают об освобождении Святогорской лавры, самого Святогорска. ВСУ выбиты из города, идет зачистка. Ну, прекрасная новость. Это замечательная новость, которая на самом деле демонстрирует реальное положение дел на фронтах, а не все то, что пишет там украинская пропаганда и подтягивающая ей... Вот это вот все британское министерство обороны, которое в честь дня, нет, месяца, извините, месяца гордости ЛГБТ, да, сейчас окрасило свою аватарку в цвета этих самых ЛГБТ, и на самом деле я, ну, как бы до этого особо их не воспринимала, да, потому что, ну не знаю, вот не вызывают они у меня никакого благоговения, да, никаких ассоциаций там с теми, там, с Яном Флемингом, например, да, там, или Джеймсом Бондом, или еще с кем-нибудь. Вот Борис Рожин пишет важный момент. Контроль на Святогорской лавре означает, что у вооруженных сил Российской Федерации уже есть плацдарм на южном берегу Северского Донца, с которого можно развивать наступление на Сидорово и далее к Славянску и Райградку. Ну, параллельно тут Зеленский пишет, если ВСУ отойдут от севера Донецка, то потом при попытке его вернуть потери будут гораздо больше. По словам украинского президента, сейчас ВСУ держит ситуацию в Северодонецке, но в зависимости от развития событий будет приниматься решение о дальнейших действиях. Ну, как они держат ситуацию, я вам могу сказать, да, там рассказывают уже все, кому не лень, пока, и когда Арестович рассказывает о том, что они там отбили, вернулись там 70%, и все остальное, потом на авансцену выходит Бутусов, выходит этот гауляйтер Гайдай, выходят еще там какие-то, да, там эти все персонажи, они говорят о том, что нет, у нас 20%, у нас только вот эта вот промзона, которая на самом деле контролируется исключительно вот этими вот там грузинским иностранным легионом, то есть они находятся на территории Азовстали. Вот, которая, господи, Азовстали, завода, я прошу прощения, это уже завод Азот, на котором они действительно пытаются устроить себе очередной схрон и там попытаться хоть каким-то образом удержаться и задержаться. И вы знаете, я бы еще вот пока вот мои редакторы не читают мои сообщения, пока они их прочитают, мне бы хотелось бы вам еще кое-что посмотреть, показать. Вот, смотрите, это вот сегодняшняя статья на Associated Press вот вышла с такой картинкой. Это вот та самая святая Джавелина, на которую все молятся. И вот пришла такая новость, что Россия начала выдачу тел украинских боевиков, а мы знаем, был обмен 160 на 160 погибших на металлургическом заводе «Азовсталь». Ну, вот, и тут такая информация. Брат бойца Азова, пропавшего без вести на сталелитейном заводе, сообщила Associated Press, что как минимум два грузовика с телами из Азовстали были доставлены в военный госпиталь в Киеве для опознания. Он сообщил, что останки его старшего брата среди найденных пока нет. По его словам, на прошлой неделе с завода были извлечены тела, которые сильно обгорели. Об извлечении останков боевиков из руин Азовстали российское правительство не сообщало, а российские официальные лица не комментировали, равно как не было комментариев с украинской стороны. Но родственники солдат, погибших на заводе, обсудили процесс Associated Press. Там, конечно, на самом деле жуткий материал такой, вот правда, вот читаешь, у тебя же все тут прям вот переворачивается и сжимается, но два грузовика. Ради чего? Ради того, чтобы Украина победила на Евровидении? Ради того, чтобы эти люди, не люди, которые находились и на Азовстали, и в Киеве, ради того, чтобы что? Я правда, я не понимаю мотивации, я пытаюсь ее найти, да, какую-то обосну, как любой человек, да, я пытаюсь найти мотив, но я не нахожу, и я не нахожу ответа на вопрос, зачем? Зачем это все продолжается? Ой, у меня на связи Алексей Селиванов, заместитель начальника главного управления полиции по Запорожской области. Здравствуйте, товарищ подполковник.
Здравствуйте, Юля.
Я знаю, у вас там есть хорошие новости по поводу желающих. У вас там сегодня первая примерная появилась цифра желающих получить российские паспорта.
Ну, цифры, которая Окончательной цифры ее нету и быть не может, потому что люди стоят. Подано несколько тысяч заявлений уже. По 1000 в день идет заявление только в один паспортный центр, а мы собираемся открыть еще несколько. Окончательной цифры нет и быть не может, потому что все больше и больше людей приходит и записывается в очередь.
Не, ну это на самом деле замечательно, потому что, несмотря на все вот эти вот разговоры, да, украинской пропаганды о том, что никто не хочет, никому не надо, никто не будет этого делать, это там наши люди, которые прям зубами держатся украинский паспорт, да, там, и вот это самое ценное, что есть у них в жизни, то есть статистика, которая упрямая вещь, она демонстрирует обратное.
Да, и сегодня я видел новых людей, которые приходили за паспортами. Они уже не стесняются, что показательно говорить на камеру, потому что первые дни люди стеснялись. Они боялись угроз. Вот одна девочка-волонтер, которая сама подала в первый день документы на паспорт, и вся семья ее подала документы на паспорт тоже, она сегодня показывала, какими ее, значит, мерзким порнографическим спамом завалили ее социальные сети вот с той стороны линии разграничения. То есть это от чего? Это от бессилия, потому что можно только сквернословить с их стороны, с украинской, в адрес тех людей, которые реально делают свой выбор и не боятся о нем заявлять. И чем больше проходит времени здесь, на Запорожской земле, тем больше... тем более откровенно люди говорят о том, что они выбирают Россию, они понимают, что Россия пришла всерьез и надолго, и что Россия — это надежно. Мы рассматриваем новые помещения подходящие. Мы подобрали несколько помещений в ряде городов Запорожской области. Это и Бердянск, и Энергодар, и другие населенные пункты, в которых в ближайшее время будут открываться паспортные центры для того, чтобы жители других районов, кроме Мелитопольского, чтобы им не нужно было ездить в Мелитополь, а прямо они могли приходить по месту своего жительства и подавать заявление на российское гражданство.
Ну, замечательно. То есть то, что мы с вами в прошлый раз как раз обсуждали, да, о том, что не было большого скопления людей, плюс мы прекрасно понимаем, что лето, да, входит в свои права, и на улице тоже будет становиться как бы жарко, и некомфортно, и неуютно, и вы делаете, с учетом того, что у нас обычно всегда в первых рядах, и самые, между прочим, активные, это я на самом деле очень абсолютно серьезно говорю, да, это люди, скажем так, элегантного возраста, для которых, ну, в очереди вообще на самом деле, да, являются, ну, не самой такой, да, вот благоприятным местом пребывания, то есть все для них, все, мне кажется, еще немножко, еще чуть-чуть, и процесс, как говорится, пойдет по накатанной настолько хорошо и быстро, что всем остальным останется только брать с вас пример и на вас равняться. Алексей, хотела спросить, а
сегодня
вот...
С детьми. Для детей специально открыли детскую комнату, ну, игровую комнату. И дети, особенно мальчики, там, 5-6 лет, очень так реагировали ярко на воинов, которые охраняли порядок на территории паспортного центра. То есть они с ними пытались патрулировать, значит, подтягивали их патрулировать. Вот. Ну, не только много людей элегантного возраста, много и детей. Вот тоже приходится со своими родителями. Это значит, они видят будущее как раз в России. Ну вот, это хорошо, это мотивирует силы.
Кстати, насчет детей, вот когда говорят, что принятие детей в российское гражданство, то есть не все понимают, как это происходит, потому что, да, у детей же есть только свидетельство о рождении на данный момент, да, а вот как они, вот как этот процесс вообще происходит? Очень многие задают вопросы на эту тему, потому что интересуются, кое-кто интересуется, пока еще находясь не на оккупированной Украиной территории, но уже с прицелом, как говорится, на будущее.
Но за детей отвечают родители, и родители подают документы на гражданство своих детей. Либо если это дети там до 14, они будут вписаны в паспорт родителей. Если это дети после 14, они тоже могут российский паспорт оформить. Вот. Касательно очередей, в Луганской и Донецкой народных республиках мы, видя наплыв граждан, когда только начинали раздавать гражданство, мы ввели электронную очередь, для того, чтобы не было вот этих всех моментов. Знаете, люди собираются, пишут длинные тетрадки.
Списки, тетрадки.
Возникают аферисты, которые дают свое место в очереди. Вот, для того, чтобы это не было, в Луганской и Донецкой народных республиках была введена электронная очередь. Волонтеры сидели на этих паспортных столах и помогали вот, людям элегантного возраста оформить себе очередь, там, получить смс-ку. И потом люди просто человек, записываясь в очередь, получал смс-ку, когда ему прийти, и оформлял паспорт без очереди. Значит, здесь пока у нас в Запорожской области есть проблема со связью, потому что украинская связь у нас рухнула. А российская связь только зашла, и сейчас не у всех есть, далеко не у всех есть новый российский оператор, поэтому еще пока мы не можем наладить электронную очередь, но процесс идет, мы работаем с трудовыми коллективами, с коллективами вузов, с администрациями, с органами внутренних дел, для того, чтобы их сотрудники получали гражданство организованно. И, в общем-то, могу сказать, что активное участие в этом процессе принимают сотрудники в прошлом украинские. И полиции, и паспортных служб. С 20-х чисел мая посыпались увольнения, потому что раньше Украина пыталась их держать в рамках. Значит, с одной стороны, киевская власть их призывала любыми путями перебежать на территорию, контролируемую киевской властью в Запорожье. С другой стороны, им как-то там выдавали какие-то небольшие зарплаты без премий для того, чтобы они не шли на сотрудничество с нами. Но видя, что они на сотрудничество с нами идут, их начали увольнять, и люди просто с нормальным пониманием устраиваются на службу сюда, в государственные структуры, в правоохранительные органы, и первым делом активно включаются в процесс получения гражданства.
Вы знаете, вот прямо сейчас вот у меня в ленте вышло видео, да, спецназ Вооруженных сил Российской Федерации на запорожском направлении разваливает спецгруппу ВСУ. Посмотрим коротенько. Так что... Ага, а что-то пока у меня не грузится. Так, ладно, пока я тут буду колдовать над этим. А что за история вчера была со сбитой сушкой у вас там? Которая, как обычно, согласно колесу, теории колеса Геннадьбы, сначала это была перемога, а потом она обернулась зрадой.
Ну, если посмотреть сейчас любые репортажи, вот мы, наверное, вспоминали уже с вами в эфире, что фактически у такой демократичной и якобы свободной Украины остался один канал. То есть все украинские каналы транслируют одно и то же шоу, которое называется «Россия напала на Украину» 24 часа, значит, в течение 7 дней, постоянно.
Без обеда и выходных, вот, да?
Да, именно так. Там, конечно, множество пропагандистских роликов, сделанных на качественном, значит, на довольно качественном уровне. Они перемежают любые репортажи, значит, ролики, что они там переможут, что они там все герои. Вот. Но сам тон репортажей, он во многом изменился. Конечно же, украинские пропагандисты не будут признавать свои поражения. Об этом достаточно много в интернете есть информации, когда те же самые украинские пропагандисты могут у себя в социальных сетях писать, что все не так плохо. Но резко уменьшилось количество репортажей с линии фронта в украинских средствах массовой пропаганды. То есть они показывают каких-то бабушек из Германии или из США, которые восхищаются якобы украинцами. Они показывают каких-то волонтеров, каких-то участников, которые спасают там котят и так далее. Но, собственно, военными успехами похвастаться нечем просто. Да, нам всем, нашим зрителям, читателям наших телеграм-каналов очень хотелось бы, чтобы, значит, был такой блестящий марш русской армии там на Киев, чтобы это все в течение там каких-то дней все менялось и сдавались толпы ВСУшников. Но, как мы уже говорили с вами и до начала спецоперации, что за последние годы Западу, там конкретно США и Британии, удалось установить контроль напрямую над теми же самыми ВСУшниками, над силовыми структурами Украины. Поэтому, конечно же, такого вот марша, который бы хотелось бы некоторым диванным аналитикам увидеть, его нет. Но, с другой стороны, та операция, которую сегодня проводит русская армия, армия ЛНР, ДНР, другие силовые формирования, она сейчас нацелена на такое вот методичное перемалывание украинского военного потенциала. И это работает. Вчера я ехал по трассе из Донецкой Народной Республики в Запорожскую область, и вот под Еленовкой, значит, там немножко южнее Донецка, были постоянные обстрелы. Постоянно работали минометы, постоянно работала ствольная артиллерия. Перед этим был, все слышали о обстреле Донецка. Почему так участилось это в последнее время? Потому что, ну, опять же, я не буду сейчас раскрывать какие-то особенные секреты. Жители Луганской Народной Республики, они прекрасно знают, где, в каких населенных пунктах этой практически целиком прифронтовой республики скапливаются войска, наши войска. Вот, их становится больше и больше. И тоже имея информацию о том, что количество войск растет, наших войск растет на нашей территории, то есть, значит, будут удары, будут рассекающие удары, будут удары, которые приведут украинские войска в котел. ВСУ пытаются как-то отвлечь внимание, и за то, что они теряют инициативу, они пытаются платить кровью мирных граждан, которые гибнут в Донецке, гибнут в Стаханове, в Луганской Народной Республике. Просто прилетают снаряды реактивных систем залпового огня, и гибнут люди. Но эти преступления, они кровавые, конечно, кровавые и преступные, но все равно они не меняют картины. Они не демотивируют людей. Все так же и так же собираются в определенных частях территории наших республик такие ударные кулаки, которые неизбежно доперемалывают те подразделения ВСУ, которые сегодня еще пытаются, значит, вот эти вот наносить удары по городам. И в этом смысле, ну, намного дороже сбережение жизни наших воинов, чем какие-то там темпы и попытки взять.
Абсолютно с вами согласна, потому что, знаете, мы же еще и как ни крути, да, это для американцев, там, ливийцы, сирийцы, афганцы, это никто, это не люди. Да, они, ну вообще, никто. Мясо. Будьте, давайте уже называть вещи, да, своими именами, как они там в расход пускали, вот сейчас вот постоянно какие-то вскрываются новые подробности, да, вот о том, собственно говоря, то, за что сейчас сидит Джулиан Ассанж, да, и так далее, то, о чем мы знали, и сейчас вскрываются очередные подробности о том, что были намеренно направлены дроны, хотя знали, что там находятся женщины и дети, но они говорят, ну, послушайте, говорят, ну, у них же дети с детства оружие в руки берут, ну, то есть, да, грубо говоря, ну, там 3 года, да и комбатант уже, да, считается. Уму непостижимо на самом деле. А мы-то ведь тоже, вот мы с Олей только что, Ольгой Курлаевой, обсуждали это. Ведь посмотрите, когда наносятся удары наши высокоточные, в первую очередь хочу подчеркнуть, по объектам инфраструктуры украинским, это происходит рано утром в воскресенье, когда вот действительно вот на вот этих объектах, выходной день, да, и минимизировано скопление людей, чтобы никто, даже какой-нибудь там сторож не пострадал в конце-то концов. И что они творят в нашем направлении, я имею в виду по Донецку, по Горловке, по Ясиноватой, что там происходит, там же там просто там месиво, там без просто разбору лупят, причем, мне кажется, они как раз и стараются ударить, вот они смотрят, где много, да, женщин, там, детей находится, людей пожилого возраста, вот туда и лупят, потому что, вот, я не знаю, это уже какой-то, знаете, вот сатанизм, если честно, но по-другому нормальный человек это никак объяснить, мне кажется, не может.
Ну, все видели эти фотографии, значит, захваченных азовцев в плен, сдавшихся в плен, у которых реально была сатанинская символика наколотая, не просто там где-то содержалась, а наколотая на частях тела. И вот эти вот фотографии, они фактически развенчивают вот эту вот украинскую пропаганду, которую они пытаются показать, что они там защищают что-то хорошее и светлое. Ну реально, тупо сатанисты просто во многом. И, конечно, здесь остается некое сожаление, вот у меня в частности, некое сожаление у украинских гражданах настолько погруженных в эту украинскую пропаганду, настолько и задуренных, что они... То есть если ты поддерживаешь ВСУ, там, будь ты там религиозный человек или просто какой-то человек там морально-нравственный, если ты поддерживаешь ВСУ, то фактически ты вот в одном ряду с этими, у которых Бафомет на спине выколот. Вот только так и никак иначе. Поэтому борьба наша имеет еще и подтекст такой вот, ну, святой борьбы, потому что мы знаем, что и попытки, там частично успешные попытки подавить каноническую православную церковь на Украине, вот, которая, каковые попытки сегодня бьют вот в ответ получают ответный удар украинские пропагандисты, потому что после этих вот попыток подавить православную церковь, тем не менее, ряд епархий, особенно которые находятся на освобожденной территории, они все откровеннее высказываются в пользу единства с московским патриархатом. А у тех епархий, которые принимают решения, направленные против единства с Русской Церковью, они стремительно теряют верующих, и верующие говорят, что мы не поддерживаем такие решения наших владык. Вот, в этом смысле наша борьба – это борьба фактически напрямую против и сатанизма, и за все самое хорошее, доброе и светлое в нашей исторической традиции. Именно поэтому, кстати, наверное, поэтому вот попытки так называемой партии мира, я не знаю, существует она или нет, я с этими людьми не общаюсь, но разговоры о каких бы то ни было попытках, значит, замириться с киевским режимом, прекратить всю операцию, они наталкиваются, ну и просто проваливаются, даже не наталкиваются на протесты общественности, они проваливаются. И на первый взгляд, на первый план по отношению к разным там переговорщикам выходят именно русские солдаты, которые являются сегодня героями момента, бесспорными героями момента, на которых будут равняться все.
Тут, кстати, вот у нас есть бот обратной связи, телеграм-бот. Я напоминаю нашим зрителям, что они могут поднести свое мобильное устройство в нижний левый, в нижний, господи, правый. Нет, левый, нет, правый, но, в общем, неважно, да, угол нашего телевизора. Вы знаете, я как женщина всегда в такси говорю, следите за рукой, пожалуйста. Ну так вот, вы можете поднести туда мобильное устройство, да, и вы сразу попадете в чат, где вы можете там написать все, что вы хотите, чтобы мы озвучили, ответили на ваши вопросы, может быть, у вас есть какие-то пожелания, претензии и так далее. Так вот, тут нам пишут, что вам обязательно нужно подключаться к госуслугам, потому что это действительно, вот когда не перед голосованием, Донецкая, Луганская Народная Республика уже подключались. Вот, когда прошлым летом, если я не ошибаюсь, да, когда вот эти вот еще пандемия у нас была, да, и все. То есть в упрощенном порядке можно было произвести определенные манипуляции. Вот эти вот все, которые мы обычно не очень любим, да, бюрократические, которые вот и с помощью госуслуг можно просто огромное количество и времени, и нервов, и всего остального сэкономить. Но я думаю, что это в перспективе обязательно должно произойти. Есть у вас уже какие-то...
Пытается рекламировать Зеленский, там весь свой срок пытался рекламировать так называемую «державу в смартфоне». Вот, хотя ничего.
И рассказывать, что нигде, говорит, больше аналогов такого не существует. Ага, и при этом мы вот это вот тут смотрим.
Смешно гражданам России было слушать, потому что у них давно уже был портал госуслуги, на котором можно было и машину там зарегистрировать, снять с регистрации и записаться куда угодно на получение паспорта фактически без очереди, только сфотографироваться оставалось, и получить даже выплаты на детей. То есть вообще ничего не нужно было делать, там написать заявку и все тебе приходило, пожалуйста, без даже необходимости покидать территорию Луганской Народной Республики. Поэтому в плане современности Россия, она, конечно, не отстает никуда, но в плане свободы тоже во многом далеко впереди, потому что по той тоталитарности пропаганды, которая есть сегодня на Украине, там Третий Рейх рядом не стоял. Но с другой стороны, можно сказать, что эта пропаганда уже не очень-то и работает. Вот не очень-то и работает. Да, если человек погружен в этот чадящий дурман. Вот я когда нахожусь на северных территориях Запорожской области, где принимают еще украинское радио, я для смеха слушаю, значит, украинское радио FM, где там тоже, опять же, нон-стоп идет пропагандистская вот эта музыка. Ну и некоторые...
Слушайте, у вас железные нервы на самом деле, кто слушать украинскую... Ладно, еще украинский телевизор, но украинская музыка — это особый вид извращения, мне кажется. Вот это вот современная, которая вся эта насквозь пропитана там этими байрактарами и всем остальным.
Я недавно послушал одну из песен, значит, которая фактически состоит из одного просто матерного лозунга на английском языке. Там, одного из современных исполнителей. Ну, посмотрел, ничего особенного. Просто несколько тактов, которые перемежаются какими-то несколькими народными тактами, и постоянно повторяется один и тот же лозунг. Для дураков. Вот в этом смысле, конечно, русская музыкальная культура, она содержит, история вообще, традиция, содержит много всего интересного, что еще, в общем-то, не открыто для массового, для массового слушателя. Вот из всех, я, опять же, я говорю объективно сейчас, я говорю не как там какой-то там заядлый украинофоб. Вот более-менее годные музыкальные продукты сегодня, которые заходят слушателям среди украинской так называемой патриотической эстрады, это марш новой украинской армии, которую там записал скрипка там, с каким-то военным оркестром, ну, я знаю, с каким-то военным оркестром. Вот, это марш ОУН, переделанный, ну, не переделанный, а осовремененный. И «Червона Калина», которая является песней австрийского формирования сечевых стрельцов. То есть эта музыка, она не современная. Это там 100-летней, 80-летней давности. Они просто ее аранжировали. Так вот, если подумать о русской традиции, то там такое огромное количество песен, которые сегодня не знакомы массовому слушателю. Это и песни Первой мировой войны. И даже если вспомнить там Гаврила Державина, «Гром победы, раздавайся, веселись, храбрый Орс». Все это можно записать в современных аранжировках, и ну, никакая там другая музыкальная культура рядом не будет стоять. Другое дело, что мы сами зачастую объединяем себя и не развиваем вот эту музыкальную культуру. Здесь вопрос, конечно, к тем, кто этой музыкальной культурой занимается, потому что мы видим сегодня, как сбежали по разным иностранным государствам так называемые вот эти заслуженные артисты народные, которые пытаются поддерживать наших врагов. И это освобождает площадку для тех людей, которые сегодня могут сказать новое слово и в культуре, и в музыке, и вообще в массовых коммуникациях. Поэтому операция, она во многом и оздоравливает ситуацию, и это, наверное, очень здорово и хорошо.
И воспитывает у нас новый музыкальный вкус. Алексей Селиванов. Алексей, огромное вам спасибо за то, что были у нас на связи. У нас был заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области. А прямо сейчас из Нью-Йорка к нам подключается первый заместитель постоянного представителя России в ООН, Дмитрий Алексеевич Полянский. Дмитрий Алексеевич, добрый вечер. Огромное вам спасибо. Я знаю, насколько напряженный у вас сегодня был день. Огромное спасибо за то, что нашли минутку вот зайти к нам и рассказать, что же там произошло. Потому что, исходя из того, что я прочитала, это, конечно, уму непостижимо на самом деле.
Ну, с одной стороны, рутинное заседание Совета Безопасности. У нас есть пункт повестки дня уже по Украине, и он посвящается различным тематическим аспектам ситуации. Вот была договоренность, что нынешнее заседание будет посвящено тематике секс-насилия. Тема, конечно, серьезная, и нам есть что по ней сказать. Но сегодняшнее заседание, конечно, потрясло прежде всего вот этой степенью, так сказать, нежелания наших западных партнеров что-либо слышать, видеть, к чему-либо прислушиваться, на что-либо ориентироваться. Никаких фактов по поводу случаев секс-насилия со стороны российских солдат приведено не было. Это все подавалось как нечто, что и так все знают. То есть практически каждая делегация говорила по шаблону, что, ну вот, русские творят ужасные преступления, среди них секс-насилие, это надо решительно осудить, пресечь и так далее. Вот практически все. Вот никаких ни случаев, ни свидетельств, ни доказательств, ничего. Вот так выступали практически все. Ну, украинский поспред, как всегда, добавил эмоциональности в это дело и, так сказать, тоже никаких фактов не приводил. Театр был, в общем, собственно говоря, какой... Президент такой постпред здесь получается. Ну а вот председатель Евросовета Шарль Мишель, конечно, удивил, потому что то ли он впечатлился так от кислицы эмоционально, то ли просто у него какие-то есть личные проблемы. Но он взялся за дело слишком эмоционально, даже для Совета Безопасности, переходя на личности где-то. И особенно, конечно, удивила его трактовка темы продовольственной опасности, пока многие высказались, и по которой уже есть, в общем-то, консенсус, который продвигается в том числе и генеральным секретарем, что все это происходило и закладывалось задолго до нашей спецоперации на Украине, что причины абсолютно не в ней. Да, какие-то вещи, конечно, усугубились, это понятно, но есть понимание, как их решать, есть рецепты, как их решать. Другое дело, что не все страны хотят решения и действовать так, как требовало бы интересы беднейших стран. Но господин Мишель все спрямил и был похож, наверное, на школьника, который прогулял, так сказать, контрольный, вернее, семинар какой-то, да, студент, и сразу пришел на контрольную работу. И начал говорить просто вещи, которые давно уже мы не слышали. что во всем виновата только Россия, вы должны это признать, вы должны прекратить операцию, вы должны там. Ну, то есть в таких выражениях, честно говоря, совершенно не характерных даже для самых наших горячих заседаний Совета Безопасности. Но в этих условиях Василий Алексеевич принял решение просто-напросто выйти из зала, потому что ну, это было невозможно просто слушать. Неудобно даже было перед коллегами, возможно, господин Мишель еще больше распалялся, так сказать, от нашего присутствия. Совсем покинуть наша делегация зал Совета Безопасности не может. Кресло обязательно должно быть занято представителем нашей делегации. Но вот руководитель вышел. Я считаю, что это было абсолютно правильно сделано, потому что ну, терпеть это было, честно говоря, уже выше любых дипломатических приличий. Я не знаю, что происходит с европейской дипломатией. Мы видели и господина Борреля, который вдруг ни с того ни с сего начал рассуждать о том, что только военная победа решит украинскую проблему. Мы знаем о том, что Европейский фонд мира спонсирует оружие для Украины, что просто, на мой взгляд. То есть каждый раз нас Евросоюз просто не перестает удивлять и из организации уважаемой, экономической, превращается в непонятный какой-то клуб, какой-то придаток НАТО и Соединенных. Мне это особенно неприятно лицезреть, поскольку я Евросоюзом занимался почти 20 лет на предыдущем этапе, и были серьезные наметки развития отношений, экономические проекты. Но сейчас как-то все, честно говоря, не просматривается вообще.
Ну, если честно, мы сами тут с ужасом на местах, как говорится, да, и с тыла смотрим на ваши там фронты, да, на эти битвы. Действительно, мы сегодня послушали отрывки, и вот, ну, украинская сторона уже подсуетилась и кислицу выложила, которому вообще абсолютно плевать на то, что ту же Денисову, да, уволили из Верховной Рады, уволила ее с поста за то, что ну, ее систематическое вранье, абсолютно. Да, и с аргументацией, что именно она дискредитировала Украину своими бездоказательными заявление. А неужели никто, да, в Европе не знает, за что ее уволили? И уволили ли ее вообще? Ну, а господин Шарль Мишель, который изначально, да, вроде бы производил впечатление такого достаточно интеллигентного, да, и сдержанного дипломата, то, что у него сегодня, я не знаю, может быть, это просто истерика уже?
Ну, надо же держаться. Всем тяжело, ну как, нельзя на истерику-то срываться. Все-таки мы же туда приходим, это не ринг какой-то. Серьезные люди, серьезный разговор. Говоря о Денисовой, вот действительно тоже показательно, что ни один из выступавших западников, ну, не западников тоже, про Денисову не упомянул. Я не думаю, что они не знали, потому что многие по инерции, так сказать, повторяли вот эти измышления, которые явно, так сказать, перекликались с тем, что говорила Денисова. Видимо, просто не обновили еще наговорники. Но, в общем-то, то сказали только мы. Мы сказали, что советуем нашим западным партнерам каким-то образом учесть тот факт, что даже Денисову украинцы сами вынуждены были как-то дезавуировать, уж слишком она завралась в данном случае. А ведь именно на ее мнениях и до этого на предыдущих заседаниях по другим тематикам. Тем не менее, наши коллеги многие вещи предполагали и продвигали измышления о якобы совершенных нашими солдатами преступлениях. Но вот общее впечатление было сегодня именно ужасное, потому что, реально, вот просто-напросто ни одного факта, ни одного подтверждения. Просто вот поверьте на словах. Вот, угу. Ну, все же знают, что русские совершают преступления. Что тут доказывать?
Да, джентльменам вот, принято очень... верить на слово, да?
Да, как в анекдоте. Ну, в общем, в данном случае это, конечно, совсем не смешно, и, наверное, я надеюсь, что все-таки зрители, которые это смотрят, и не только наши зрители, они, наверное, все-таки видят то, что доказательств никаких не приводится. Так можно кого угодно, в чем угодно обвинить, и если там, не знаю, 9 членов Совета Безопасности или там 6 членов Совета Безопасности повторяют одну и ту же глупость, это не значит, что эта глупость, в конечном счете, является истинной последней инстанцией. У людей все-таки должно быть свое мнение. И, ну, наше выступление, мне кажется, прозвучало хорошо. Мы его насытили и фактами, конкретными фактами о преступлениях. Мы объяснили, почему так себя ведут украинские националистические батальоны, почему они не уважают население юга и юго-востока. Рассказали про оружие, которым наводнена Украина. Показали, так сказать, рассказали про то, что уже есть аукционы даже теневые по поводу оружия, который распродается, естественно, любой, так сказать, уважающий себя террорист, наверное, такими распродажами не применет, так сказать, возможности воспользоваться. Грех, что называется. Где оно потом окажется, кто знает. Может, в Европе, может, в Америке. Просили, что выдали там люди, затариваются, как могут, там, джавелинами и так далее. Все это очень печально, и, конечно, что настолько безответственно к этой ситуации подходят наши западные партнеры. Но вот на их фоне, конечно, председатель Европейского совета даже наделился сегодня. Это, конечно, что-то. То ли это просто непонимание того, что в Совбезе происходит, и о чем тут нужно говорить, то ли действительно какой-то эмоциональный срыв. Я предполагаю, что просто вот театральное выступление Кислицы, к которому уже все привыкли в Совете Безопасности, и особо не реагирует, может быть, оно его так завело, и он решил, что ну, здесь вообще такая атмосфера, что можно просто уже, так сказать, перепрыгнуть через стол и пуститься в рукопашь. Не стесняться вообще никаких, ни комплексов, ничего. Ну, конечно, это совершенно не так. Поэтому не знаю, посмотрим. Посмотрим, как он это сам будет объяснять. Ну, наверное, никак не будет объяснять. Скажет просто, что ну вот я сказал так правду. А то, что это правда не соответствует уже даже какой-то, так сказать, версии правды, которая принята в международных организациях, его, наверное, особо и не волнует. Ну, печально.
Абсолютно. То, что покинула наша делегация, бурный и продолжительный аплодисмент. Как только пришла новость, она тут же вся прошла красной линией вот по телеграм-каналу. Наши люди вам просто рукоплескали, потому что действительно это было абсолютно правильное решение. И вы знаете, Дмитрий Алексеевич, я вот сегодня забежала, посмотрела, что у вас там в Твиттере происходит, но вы уже, наверное, догадались, да, что у нас теперь новая методичка, да, после того, как Денисова увели в тень, у нас теперь новая методичка, мы завозим русские учебники в Мариуполь, да, и на освобожденные территории, и тем самым совершаем геноцид украинской идентичности. И у вас там случилась такая небольшая такая, да, эпистолярная дуэль с украинской журналисткой, которая работает на американские деньги. Вот она запускает, одна из тех, кто запускает нарратив о том, что вот как бы вот мы благодаря русским учебникам русскоязычных русских детей из Мариуполя, оказывается, в какую-то у них там эту украинскую идентичность в них убиваем. А вы ей показали учебник географии, это было вообще потрясающе. Да.
Ну, к счастью, я очень признателен моим друзьям на Украине, которые еще задолго до этих событий с некоторым количеством разных учебников украинских, просто чтобы продемонстрировать тот маразм, который детям, так сказать, в голову вбивается. Вот этот учебник географии, конечно, это у меня номер один в хит-параде. Вот, и когда эта девушка, Анастасия, не помню, как ее, Лопатина. Но, в общем, в итоге, конечно, ей нечего было сказать. То есть вначале, когда я ей возразил, сказал, что теперь у детей Мариуполя появляется шанс не стать зомбированными и не продвигать всякую ерунду серии, что там потомки французов, евреев, португальцев были украинцами. Вот. Она, видимо, не знала об этом, начала на меня, так сказать, наезжать, атаковать. Но я просто привел ей фотографию из учебника и саму обложку учебника. Вот. Ей нечего было сказать. Она там пыталась обиженно сказать, что вот я типа ее фамилию, вернее, имя неправильно написал. Она там Анастасия пишет с двумя точками. И с двумя точками. Ну, от этого она не перестает быть Анастасией по-русски. Вот. В общем, такой разговор. Я бы не сказал, что это дуэль. Я с девушками, тем более, никогда дуэль не веду в любом случае. Но, конечно, не очень на этом фоне выглядит ее, так сказать, концепция, которую она продвигает, убедительно. Потому что, конечно, то, что детям навязывают украинское образование. Ну, мы это видим по взрослым, собственно говоря. Много есть примеров, когда там у людей берут интервью. Я понимаю, что у нас есть разные люди с разной подкованностью, но, извините, какие-то базовые вещи, там, касающиеся Второй мировой войны, я думаю, все знают, так или иначе. Это как бы наши ДНК, что называется. А у них ДНК это разрушалось 8 лет, и они могут абсолютно ничего про это не знать. Наоборот, им заменили это какими-то там националистическими преднями и вот такими измышлениями из серии, что все произошли от украинцев. Там Чингисхан был украинец, как вы знаете, по этим же там, не по этому учебнику, но по некоторым, согласно некоторым очень популярным украинским историкам, что звали его Богдан, и воевал он там под жовто-блакитными флагами. Ну, можно много этой ереси приводить, и нам смешно, а ведь люди действительно на этом воспитаны, и, наверное, из этого пытались сделать их какую-то национальную гордость, как бы где-то лишить их русскости определенной. Вот, что Русь — это Орда, так сказать, а Украина — это продвинутая цивилизация. В том же учебнике, кстати, говорится, что на той же странице, которую я и процитировал, что украинцы и поляки – это славяне, а вот, значит, белорусы – это балтийская группа народов, а мы угрофинны, понимаете? То, что даже здесь мы как бы вот... Вот. А в начальной, на начальной где-то стадии этого учебника, я помню, там было описание географического положения Украины, и там, значит, говорится, что Украина окружена разными странами, есть среди них и плохие, как бы неблагоприятные. Прям так и сказано. Это вот как раз Россия и Беларусь. Понимаете, ну как вот это вот?
Ну, при этом, знаете, вот самое, мне кажется, да, самое ценное вообще, вот то, что действительно сейчас вот эта первая партия, ведь 5000 учебников, это только первая партия, которая сейчас зайдет. Да. И они будут приходить и по истории, и по литературе, и по русскому языку, и по математике, и все. То есть, вот, в принципе, это первый этап вот той самой борьбы за умы, о которой мы всегда и говорим. То есть вот для этих... Я на самом деле счастлива за то, что... от того, что эти дети наконец-то будут читать правильные книги и будут учиться по правильной программе, по настоящей, не вот по этой вот зомбир. То есть этих детей нам уже все-таки удалось начать сейчас вытаскивать из этого всего. Очень жаль, конечно, что у вас там вон... этого не понимают.
Ну, вы знаете, они, конечно, понимают. Мы тут французскому постпреду сказали, что, в общем, оказывается, предки-то у него украинцы, и зовут его, наверное, Микола, а не Николя, как его. Вот. Ну, все над этим посмеялись. То есть, в принципе, люди взрослые, все прекрасно все понимают, что это маразм и абсурд. Но, конечно, никто на камеру это повторять не будет, и все будут говорить только о поддержке Украины, чтобы какую бы там чушь они ни несли. Ну, наверное, это все тоже имеет свои пределы. Хочется верить, что и они когда-то поймут хотя бы то, что с этими людьми связываться нельзя и верить им нельзя, как, собственно, госпожа Денисова доказала. Вот. Насколько быстро это осознание к ним, так сказать, дойдет до них, ну, трудно судить. Мне кажется, что доходит. Вот я говорю, что сегодняшнее выступление Мишеля, он просто был как с другой планеты. У нас уже таких персонажей здесь и нету. При всех, так сказать, их многогранности, при всей многогранности, но такого они себе не позволяют, вот, такого цинизма и такого, ну, назовем вещи своими именами, хамства, которое себе позволил Мишель. Вот, поэтому, не знаю, наверное, все-таки что-то от нас доходит. В любом случае, я, кстати, хотел сказать, чтобы не было ощущения у ваших зрителей, что мы из каждого заседания Совета Безопасности уходим. Это, на самом деле, бывает крайне редко. Конечно. Особенно вот так демонстративно мы можем себе позволить уйти на каком-то этапе, допустим, заседания Совета Безопасности, если есть дела, но обычно это делается там, дослушав человека, чтобы это не выглядело каким-то демаршем. Но в данном случае это было уже просто за гранью.
Вы абсолютно правильно поступили. Я еще раз говорю, что наши граждане все абсолютно, как один человек, абсолютно поддерживают, просят передать вам слова благодарности. Вот, и большую просьбу, спасибо. Большую просьбу беречь себя, потому что вы наш тоже, вы наш фронт. Прям вот прям самый-самый, который в авангарде. Спасибо вам большое, Дмитрий Алексеевич, за то, что выбрали время, да, нашли время прийти к нам, потому что прекрасно осознаем, насколько там тоже все актуально, да, и все в таких вот темпах, на таких скоростях. Дмитрий Алексеевич Полянский был у нас в гостях. Мы с вами прервемся на блог без комментариев, но не переключайтесь, мы с вами обязательно встретимся еще.
Доложите, как работает мусодоканал, какими силами, средствами, какие задачи перед вами поставлены?
Сергей Семенович, на данный момент прибыло 100 человек механизаторов, из них в том числе водители и машинисты, 70 единиц техники. Поставлена задача восстановления города Луганска, как инженерная инфраструктура, так и непосредственно социальная сфера, многоквартирные дома, больницы, школы, детские сады.
Вы будете всем заниматься?
Абсолютно. Да? Полный фронт работы.
Материалы есть, финансово обеспечены, техника?
Полностью, да. И материалы завезены уже, и техника, все у нас есть. Людские ресурсы тоже самое.
Спасибо огромное, что согласились приехать сюда. Важная задача – помочь Луганску восстановить нормальную жизнь. Только мирная уже здесь практически восстановлена, но восстановить социальную, инженерную инфраструктуру, так, чтобы город функционировал как положено.
Всегда готовы, всегда рады.
Спасибо.
Восстановление, на каких объектах Луганска они будут принимать участие в восстановлении инфраструктуры города?
Рабочие, которые приезжают в город, они будут распределены по всему фронту работ объектов. Это объекты жилого фонда, это объекты здравоохранения, это объекты социальной сферы, объекты образования. Ну и, конечно же, особое внимание сейчас уделяется к объектам инженерной инфраструктуры, ремонту, восстановлению инженерной структуры и подготовке города к осенне-зимнему периоду в системе отопления. Поэтому основная задача первого этапа работ – это, прежде всего, восстановительные работы – и вопросы, связанные с подготовкой. Совместно с руководством города, совместно с Мануэлем Васильевичем, мы отработали сейчас достаточно плотную программу восстановления города на период до года, на период от года до трех, который будет уже включать в себя и работы по комплексному благоустройству, и работы, связанные с созданием скверов, парков, комфортной городской среды, а также, конечно же, продолжатся масштабные работы, связанные с ремонтом и фасадов домов, и капитального ремонта жилого фонда, чтобы было создано самые комфортные условия для жителей.
Конкретно здесь на этом объекте, пожалуйста.
Как конкретно этот объект, это производственная база. И здесь надо сказать огромное спасибо городу. Таких баз у нас 13, где предоставлены места для проживания людей, где предоставлены места для отстоя и ремонта техники. И мы приехали здесь посмотреть, как у нас достаточно оперативно развернулись наши городские службы, наши городские компании для выполнения поставленной задачи. Мы с вами были сегодня на одном из объектов. Это на объекте школы 29, где уже начались достаточно масштабные работы. На сегодняшний день мы в графике нашим производством видим более 800 объектов, если быть точным, 625 объектов, из которых порядка 300 объектов, это объекты как раз жилья, это объекты образования, объекты медицины, ну и, конечно же, более 500 объектов, это объекты инженерной инфраструктуры. Поэтому задача на сегодняшний день развернуться на производственных базах, создать все необходимые условия для проживания рабочих, чтобы они могли уже полностью выполнить свои работы.
Сколько специалистов из Москвы уже работает в Луганской Народной Республике?
На сегодняшний день на территории города Луганска находится порядка 1500 человек и практически более 450 техники. Но это не предел, это сейчас только первый этап, и мы планируем в ближайшие месяцы еще довести численность людей до 2000, это чтобы справиться с поставленными задачами.
800 объектов это в Луганске вы планируете?
Это чисто город Луганск.
Скажите, а вот эти люди, кто сюда едет, насколько охотно они сюда едут?
Это работники наших городских предприятий, это россияне, это москвичи. И едут они крайне охотно. У нас на самом деле они даже активно записываются для того, чтобы встать и сформированные бригады для выполнения работ. Здесь у нас работают предприятия такие, как Водоканал, Мосгаз, автомобильные дороги, Объединенная электрическая компания и многие другие предприятия комплекса городского хозяйства по направлениям основной своей деятельности. Поэтому это наши штатные сотрудники, которые приехали здесь работать.
Ваш реквизит, пожалуйста, еще раз.
Руководитель департамента капитального ремонта города Москвы Елисеев Алексей Андреевич.
Мануэль Васильевич, можно вопрос к вам? Скажите, как взаимодействуете вы, администрация Луганска?
Я бы сказал, что взаимодействуем прекрасно. Сегодня в администрации города расположился штаб, где решаются практически все вопросы. Поэтому на постоянной основе находится заместитель начальника департамента капитального строительства города Москвы. И он руководит всем этим процессом. Поэтому на вот сегодняшний день практически, как уже было сказано, порядка 1400 человек находится в городе, порядка 450 единиц техники. Значит, работа всесторонняя, начиная от инфраструктуры города, восстановления ее. Это жилой фонд, это восстановление мостов, это у нас сегодня дорожная инфраструктура, это у нас освещение города. То есть практически затронули здравоохранение, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Восстанавливаем даже эти объекты. Ну и большой комплекс работы, связанный с восстановлением восстановлением социальной инфраструктуры. Что касается вот этого года, конечно, задача, которая была поставлена мэром города Москвы Сергеем Семеновичем, это ОЗП, да, подготовка ОЗП, это подготовка к осенне-зимнему периоду. Поэтому основная работа ведется в этом направлении. То, что сказал Алексей Андреевич, это перспективно, это у нас на год и на три года. Значит, планы сегодня у нас уже как бы есть, но они, к счастью для администрации города, меняются. Постоянно происходит увеличение количества объектов, которые необходимо восстанавливать. Поэтому работа ведется комплексно. Вот база, на которой мы находимся, это сегодня здесь расположилось подразделение Мосводоканала. Значит, здесь они проживают, и производственная база, где отстаивается техника, где происходит ремонт. Как уже было сказано, таких 13 объектов по городу. Пока вопросов не возникает, слава богу. Сейчас сегодня очень хотелось бы показать, но, к сожалению, этот объект не попал в, значит, перечень посещаемых. Это монтаж нового асфальтобетонного завода, которого, к сожалению, такого у нас в городе не было. Это для нас как бы такой подарок. И, в принципе, согласно договоренности с руководством автодорог города Москвы, значит, мы где-то 15-20 числа этого месяца планируем уже выдать первую тонну асфальтобетона.
800 объектов, это на год запланировано,
на 3 года? На 3 года разработанный комплексный вот этот план. Поэтому 800, я еще раз говорю, это не предел. Мы сегодня вот разговаривали с Сергеем Семеновичем по поводу транспорта, и опять-таки Сергей Семенович пообещал, что по приезду будет рассматривать этот вопрос. Значит, и я затронул вопрос, связанный с техникой, значит, это по мусоровозам. То же самое Сергей Семенович пообещал, что по приезду, значит, будет рассматриваться этот вопрос, и обязательно помогу.
Хороший праздник. Спасибо вам большое, что вы не забываете наших детей. Это очень хорошо.
своем безудержном стремлении удержать под своим контролем оккупированную территорию Луганской Народной Республики, украинские боевики превратили город Северодонецк в настоящую крепость, как им казалось, неприступную. Буквально в каждом дворе, на каждой улице, на каждом углу города были оборудованы огневые точки, блиндажи и окопы. Как обычно, укрепления оборудовались вблизи жилых домов, на перекрестках и даже на детских игровых площадках. Оборудовались окопы, невзирая на гражданские коммуникации и риск для гражданского населения. Украфашисты готовы пожертвовать жизнями мирных граждан ради того, чтобы удержать территорию, пусть даже выжженную и безлюдную. Вдоль улиц стоят крупнокалиберные пушки и прочая боевая техника. Улицы перекрыты завалами из фонарных столбов и баррикадами, но штурмовые части оборонного ведомства Луганской Народной Республики при поддержке нашей артиллерии настолько стремительно ворвались в город, что противник практически не оказал сопротивления и отступил в городскую промзону. Впрочем, там ему тоже не удастся долго удержаться. Победа будет за нами. Продолжается операция по денацификации и демилитаризации на Донбассе. Вооруженные силы народной милиции при поддержке вооруженных сил Российской Федерации успешно выбивают украфашистов из города Северодонецка и его окрестностей. Группа разведчиков 2-й бригады народной милиции ЛНР обнаружила огневую точку украинских боевиков. Командованием оборонного ведомства народной милиции ЛНР было принято решение уничтожить позиции противника.
Поражена. Выдвигаюсь в пункт постоянной.
Продолжается вечер Z на канале Соловьев Лайф. Не могу не процитировать вам вечернего Арестовича, ибо он прекрасен. Советник главы ОП Арестович в эфире Фейгин Лайф, но где же еще, заявил, что лиманской группировке противника, ну то есть нам, скорее всего, удастся захватить Светогорск, а от Изюма наступление будет идти на Барвинкино, чтобы перерезать трассу на Славянск. Уже вплотную приближается осада Славянска, а наши войска севернее Северского Донца будут либо разгромлены, либо отойдут на южный берег, заявил Арестович. Также, по его словам, эта неделя будет очень жаркой в отрицательном смысле для Украины и ВСУ. Советник главы ОП надеется, что у командования есть какой-то гениальный план, иначе ситуация очень непростая. Ну да, если у вас план, мистер Фикс? А если у меня план, у меня есть целых два плана, да? Слушайте, ну, планы у Украины всегда есть, и они всегда грандиозные, да, но никогда никто не знает, как эти планы привести в исполнение. Почему? Потому что вот даже сейчас, да, там Борис Джонсон, за которого они так все переживали, он получил вотум доверия, то есть еще на 12 месяцев он останется премьер-министром. Естественно, Украина считает, что это очередная ее стратегическая промога, таким образом она получит дополнительное оружие. Вот, и таким образом она сможет как-то поправить свое положение на фронтах, однако оружие это еще не все, да, так же как и автомобиль. Самое главное, кто в чьих руках находится это оружие, да, и кто им, кто его направляет. С живой силой на Украине, ну, на самом деле, да, есть, конечно, еще резервы, все, но все больше украинских военных, вот простых рядовых, я не говорю там сейчас там про Азовы, про эти все иностранные легионы и про все остальное, вот про обычных парней, да, которым, извините, 300 лет не нужна эта война. Они хотят дома быть, кто при маме, кто при жене. Да, при детях, они хотят абсолютно нормальной жизни, да, у них, конечно, абсолютно может быть вывернуто наизнанку представление о текущей реальности, но инстинкт самосохранения, жажда жизни, да, вот то, что заставляет нас соблюдать осторожность, начиная там с того, что с детства мы знаем, что нельзя засовывать пальцы в розетку, да, или подходить близко к открытому огню, вот то же самое и во взрослой, в жизни. Потому что мы все прекрасно знаем, что да, это не компьютерная игра, у нас нет, не будет возможности, да, там, переустановиться, восстановиться и прийти на поле боя в новом обличии, в новом теле. У нас ни у кого не будет второго шанса прожить эту жизнь заново. А отдавать ее, ну вот ради чего? Нет, ну хорошо, были бы там действительно у Украины какие-то достижения, героические промыги. Не вот эти вот все, да, вывернутые наизнанку, которых они трубят на каждом углу. Да, там Азовсталь, что у них там еще было, оборона Мариуполя. Или вот это вот каждое утро начинается доброе утро, мы из Украины. А там какой-то там очередной по счету день войны, а Киев еще не взят. То есть, ну вот хорошо, ладно. Ну вот, вот обычному простому сельскому парню откуда там-нибудь, там, не знаю, с Полтавщины или с Черниговщины. Ему что от этого? Если его мать в случае его гибели или его вдова не получат даже его тело, не говоря уже о каких-то компенсациях там, да, и соцобеспечении на всю оставшуюся жизнь. За эти 3 месяца на самом деле очень все так прояснилось, скажем так, да, потому что несмотря на то, что Арестович регулярно врет, хотя, видите, даже его иногда пробивает на откровение, то есть вот это вот сарафанное радио, оно же никуда не девается. Люди друг другом же обмениваются информацией. Кто-то рассказывает, а вот отец был в территориальной обороне, отправили на фронт. Ни слуху, ни духу. Мы в военкомат обращались, там, в штаб обращались, нам говорят, а он, говорит, у вас по бумагам, он у вас так до сих пор в этой территориальной обороне и числится. Или вот матери, которые сейчас там осаждают вот эти вот с привезенными телами с Азовстали морги. И сдают анализ на ДНК, чтобы понять, чей там кусочек вот этого вот обгоревшего всего, ее или не ее, ну, чтобы ей было хоть куда пойти, да, потом цветочки положить. Я не говорю уже сейчас о том, да, как они допустили до того, что их вот сыновья вот стали вот такими вот. Мы уже говорим о другом. Уже другие матери на это смотрят. Вот те, которые когда-то кричали, вместо того, чтобы остановить войну, они кричали, почему наших мальчиков нет бронежилетов, и которые вот эти вот плели эту москитную сеточку, пирожки и компотики туда на фронт передавали. А сейчас абсолютно все поменялось. Абсолютно все поменялось. И по мере того, как у Украины, повторюсь, нет вообще никаких успехов, и даже несмотря на вранье бесконечное, тотальное, этот информационный пузырь, в котором они их держат, соцсети никто не отменял. А ведь они нас читают, они нас слушают. И они видят, и есть вещи какие-то абсолютно, да, очевидные, которые никаким образом на самом деле уже не скрыть, потому что, повторюсь, когда... В одном селе, а нужно понимать, да, что село, в отличие от большого города, там вообще все друг друга знают. И там новости распространяются гораздо быстрее, чем в этом нашем с вами интернете. И все рассказывают, кто-то пришел, кто-то раненый, кого-то мобилизовал, да, кого-то демобилизовали, да, кто-то там еще там дезертировал, в конце концов. И это все они друг другу пересказывают. И начинает возникать главный вопрос: зачем? Чтобы Россия не напала? Или чтобы там, мы там защищаем Европу? Да на самом деле, когда ты сидишь и не знаешь, где находится твой ребенок, пусть даже ему там 25-30 лет, тебе уже плевать на ту Европу. Тебе плевать на всех, на Зеленского, на Порошенко, на кого угодно. Ты хочешь одного, чтобы твой ребенок, твой сын, сейчас был рядом с тобой, живой и здоровый. Говорили, предупреждали, что АТО придет в каждый дом. Тогда еще АТО не верили. Ну вот теперь приходится расхлебывать. У меня на связи Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Саш, добрый вечер.
Юль, привет, добрый вечер. Всем привет.
Вот, тут просто вот я же говорю, я вот пытаюсь понять, за что воюет украинский солдат на сегодняшний день, да, и пытаясь найти хоть какое-то понимание чего-то большего, чем очередные офшоры Зеленского, да, или очередной его бенефис в каком-нибудь парламенте или в каком-нибудь, не знаю, там, университете или где угодно, или вот как вчера он якобы был в Лисичанске, ну, понятное дело, да, что ни в каком Лисичанске он не был, там сейчас такие бои идут, там грохочет так, что мама дорогая, он в отличие от наших девочек из Горловки к таким звукам-то не привыкший. Он у нас там натура, да, тонкая, творческая и нежная. Не знаю, может быть, у тебя есть какие-то соображения на этот счет? Вот за что воюет украинский солдат? За что он погибает? Бесславно причем.
Слушай, ведь вопрос, конечно, очень непростой и очень печальный, на мой взгляд, потому что уже то количество украинских солдат, офицеров, которые погибли на полях сражений и которые, возможно, погибнув, так и не осознали, а действительно, что стояло за этим, так сказать, гражданским поступком, то есть отправиться вот поддерживать вооруженные силы, либо как-то вступить в какое-то подразделение обороны и отдать свою жизнь. А за что? Учитывая то, что в этом государстве, по сути, плавающая вертикаль власти, да, которая очень удобно может перемещаться из одного города в город, из одного региона Украины в другой, а может и вовсе уехать за пределы Украины, при этом оставшись при этом вертикали украинской власти, продолжая генерировать внешнюю политику, продолжая, так сказать, вступать в коммуникации с мировыми лидерами даже и создавать какую-то иллюзию управления своей страной. И при этом, при полной поддержке Западом вот этого слаболегитимного режима, этот режим приобретает черты, так сказать, постоянно присутствия власти в этой стране. А военнослужащие, по сути, либо представители вообще в целом силового блока, которые, с одной стороны, и это их присяга, это их долг защищать свое государство, границы своего отечества, но с другой стороны, когда, начиная с 2014 года, ваше отечество сотрясает, да не просто уже политическая турбулентность, а его просто дерут на части, то есть к власти приходят откровенные проходимцы, люди с улицы, то есть вы просто обратите внимание, как деградирует даже вот политическая культура на уровне президентов Украины, то есть посмотрите на первых двух, да, допустим, руководителей этого государства, и далее, допустим, по один за одним просто к власти приходят люди, ну, настолько далекие от государственной службы, службы. Многие, конечно, имели опыт этой службы. Настолько приближенные к финансовым инструментам, а не к политическим. И настолько цинично относящиеся, в том числе к собственному народу, что на мой личный взгляд, вот мы наблюдали за украинской политикой со стороны и до 2014 года, по большому счету, не имели прямых рычагов на нее влияния, либо наоборот, каких-то прямых, так сказать, тесных связей. Но даже начиная с 2004 года, а я вот лично считаю, что 2004 год стал наиболее знаковым для перехода к этой новой политической модели, потому что, вот напомню, вот первый такой украино-российский сетевой поединок, да, такой затянутый на несколько месяцев, произошел именно тогда. Тогда еще не было социальных сетей, 4-5 год, весь основной, так сказать, диалог вот этот проходил на уровне комментариев к СМИ, либо там живых журналов, таких в зачаточных благоплатформах и соцсетях, но какого уровня был такой конфликт? Я помню, мы с удивлением тогда еще работая, так сказать, в на журналистском поприще, сталкивались вот с этой информационной атакой со стороны украинских блогеров, даже не понимая, чем их, собственно, их обидели, да? Ну, у вас там оранжевая революция, у вас там Ющенко, Тимошенко, Янукович, у вас там свои политические внутренние дела, каким боком русские вообще, россияне виноваты? Но уже тогда мы слышали эти обвинения, что, оказывается, Россия как-то напрямую влияет на внутреннюю политику Украины и не дает ей создать ту, так сказать, политическую систему, которая шагнет на Запад и сделает Украину европейским государством. Потом вот эти страсти, они реально же улеглись лет на примерно 8-9. То есть вот такого уровня вот сетевой конфронтации я лично не наблюдал. И вот начиная как раз лето, осень 13 года, и все-таки завертелось все только в гораздо другой прогрессии. Ну а украинский силовой, представитель силового блока, правоохранитель, мы вспомним, что творилось в Беркутове еще в 2014 году. И это такой был очень важный, на мой взгляд, раскол тогда, в том числе в силовом блоке. То есть у многих силовиков встал конкретный вопрос, а что дальше? То есть вот вы сохранили, допустим, свою должность, свой статус на территории Украины, той Украины после 2014 года. Вы сами готовы? Вот что называется, вы присягали еще раз этим интересам. То есть, вот, допустим, приведу пример. Там, вот мы с моей семьей уезжали с ГДР, да, развалился Союз, и отец мой по паспорту украинец, выходец Донбасса, присягал уже Российской Федерации. Почему? А многие его сослуживцы украинской стороне, да, и уходили служить в украинскую армию. Но вот мой отец выбрал путь для семьи уехать в Российскую Федерацию, продолжить службу там. То есть, но тут вопрос встает другой. А в 2014 году вот военнослужащие Украины, они переприсягали вот этому прозападному режиму? Я вот сильно сомневаюсь, что в присяге начала 90-х содержалось вот какое-то, знаешь, поклонение Западу, как, что там в этой присяге был прописан какой-то курс в сторону Брюсселя, Вашингтона, что-то такого не припомню, то есть такого явно там не было, то есть военнослужащие присягали Украине, но они не присягали Вашингтону, они не присягали Брюсселю, не присягали Берлину, Парижу, Амстердаму или еще какой-нибудь европейской столице, то есть и сейчас, и вернее, в 2014 году, на мой взгляд, ну, можно было поставить перед силовиками вопрос, вы переприсягаете тогда вот уже коллективному Западу, который, по сути, захватил власть в вашей стране, либо если вы сохраняете присягу вот той самой Украине, которой присягали в начале 90-х, вот первые офицеры, которые создали первую вот силовую, ну, вообще, первую армейский блок, да, вот эту систему новой Украины, на мой взгляд, это две абсолютных разных политических модели, и должна была быть другая присяга. Но никто ее не приносил, эту другую присягу, соответственно, как бы на автомате, да, все военнослужащие, все силовики как бы присягнули Вашингтону, потому что сохранили свой статус, то есть продолжили службу после 2014 года в вооруженных силах Украины. Здесь, конечно, вот этот переломный момент и переломный год, то есть, на мой взгляд, силовики должны были сами поставить этот вопрос. перед политическим руководством Украины, но они его не поставили. Видимо, я не сильно погружался в то время вот во внутренние движения в этом направлении. Но мне кажется, этот вопрос не задавался. А потом уже, когда пришел Зеленский, когда президент задает вопрос бойцам, лох я или не лох на, знаете, в окопах, уже пошла такая, извиняюсь, знаете, комедий-клабовщина в Украине, то, что я уже, честно говоря, потерял вообще понимание того, как военнослужащие могут подчиняться приказам верховного главнокомандующего, который 4 раза уклонялся от армии, от нее бегал от срочной службы. И вообще, собственно, вот на каком-то вот чисто военном уровне, на уровне военных понятий, но есть же какой-то, ну, что называется, какая-то гордость, да, профессиональная. Ну, кому вы подчиняетесь? Посмотрите на президента этой страны. Ну какой-то верховный главнокомандующий. Это что-то другое, понимаете? Это вот директор гастролирующего цирка, может быть, да, какого-то шапито, но точно не президент страны, и точно не президент воюющей державы, и точно не президент государства, претендующего на лидерство в Европе. Ну, я, наверное, затянул, Юль, свой этот самый монолог.
Ты знаешь, абсолютно нет, я тут просто параллельно, ты говоришь, да, и все это вот откликается, как говорится, в нашей информационной ленте. Почему? Потому что события происходят, несмотря на то, что уже, да, вот у нас практически ночь на дворе, события все равно происходят. Скоро вы будете отменять свои санкции, чтобы навредить России, заявил посол Китая в США. США недавно пригрозил Китаю санкциями, после чего посол напомнил, к чему привели введенные ими ограничения против России. Ваши санкции возымели обратный эффект. Экономика России стала только сильнее и продуктивнее. Российская национальная валюта стала самой эффективной в мире. По итогам утратила только ваша экономика. И чтобы навредить в России, вы будете вынуждены отменить свои санкции, но будет поздно, заявил китайский посол. Просто вспомни, да, вот хронологию хотелок Украины. Да, вот с началом специальной военной операции. Сначала они требовали закрыть небо и истребители, ввести санкции. Да, потом они требовали много оружия и ввести санкции. А вот, потом я уже дальше уже не помню. Ну, то есть у них постоянно ввести санкции. Кто в итоге сейчас вводит режим чрезвычайного положения? Байден. Кто в итоге сейчас вводит от сумасшедшей, зашкаливающей просто, да, запредельной цены на бензин? И Соединенные Штаты, и Европа, и Великобритания. Полякам уже сегодня сказали, там хворост собирайте. А итальянцы, французы, испанцы готовятся к жаркому, в прямом смысле слова, лету, потому что им нельзя будет опускать кондиционеры ниже 27 градусов. Да? Ну, в общем, кризис. На самом деле кризисные явления в западной экономике – это уже не пропаганда из газеты «Правда», да, там 50-летней давности, как говорится, а данность на сегодняшний день. Более того, ты знаешь, интересный момент, ведь сегодня Сергей Викторович Лавров сказал о том, что они с Россия с Турцией готова разблокировать порт Одесса, да, при условии, что вот Турция там все протралит, уберет все мины, выведет сюда на Босфор, а с Босфора как бы мы уже будем их сопровождать. Ну, во-первых, Зеленский сказал, нет, это все очень плохой план, нам тут нужны противокорабельные ракеты, с помощью которых мы это все, этот вопрос решим. Более того, он сегодня разговаривал с Джонсоном и говорил о том, что мы, говорит, тут с Джонсоном решаем, как нам тут Одесский порт разблокировать. А я еще утром сказала, думаю, я вот не удивлюсь, если вот этот прекрасный план, да, чудесный план, составленный Россией и Турцией, абсолютно эффективный. Я понимаю, что если бы ему не дали бы не помешать, да, то он сработает. Нет, там же Великобритания есть, которой хочется быть владычицей морей, понимаешь? И какой-нибудь британский военный корабль бы пришел бы в этот момент и все испортил. Поэтому, мне кажется, с такой подачей эту затею вообще нужно вот на корню ее просто прекращать. И до тех пор, пока Зеленский будет что-то говорить там про противокорабельные ракеты, Великобританию и все остальное, вообще никаких движений там быть не должно. В конце концов, мы себя прокормим. Странам Африки мы необходимое им там для пропитания, да, количество зерна мы им продадим. Вот, а на освобожденных территориях людей накормим. А то, что там у них будет происходить, мне кажется, вот в этой ситуации просто нужно вот отпустить, и пусть они там хоть кол на голове себе тишат. Ну, потому что, ну, невозможно. Но уже русские и турки уже сели. Наверняка же это не за 5 минут принимался этот, утверждался этот план, правильно? То есть потратили свое время, потратили силы, все, составили. На блюдечке с голубой каёвочкой принесли, и тут этот вот, понимаешь... Клоун с шашкой прибежал, тут сказал, нет, все, нам это тут не подходит, мы тут с Джонсоном. Вот вы там с Джонсоном, пожалуйста, тогда и кормите всех там 5 хлебами и так далее.
Как говорил Остап Бендер, да, накормить-то их накормил, но какая была давка, да, когда кормил 5 хлебами. Ну, у нас действительно... довольно расширенные возможности в вопросе снабжения наших партнеров пищевой продукцией, зерном прежде всего, как один из ключевых наших покупателей, Иран, например, да, ряд других государств, которые, собственно, могут находиться и под санкциями, либо испытывать какое-то геополитическое давление, но, тем не менее, имеют нормальные двухсторонние экономические отношения с Россией. А Россия, я напомню, это, кстати, вот за последние 2 десятилетия, наверное, один из самых стабильных деловых партнеров на внешних рынках планеты. И это, кстати, подтверждаем не наша, так сказать, пропаганда, которая так все пугает весь мир, так сказать, украинская и западная сторона, а это подтверждают экономисты, которые работают по наиболее, так сказать, основным реперным экономическим точкам и регулярно дают свои аналитические прогнозы в относительно независимые средства массовой информации. Ну а самое главное, это расширяющий пакет заказов. Вот правильно про Африку сказано, да, у нас буквально еще до 18-19 года весь оборот, товарооборот с Африкой составлял там всего там $20 миллиардов, в 2 раза меньше, чем с одной Белоруссией, только, например. И то из этих $20 миллиардов чуть ли не половину забирал на себя Египет, там частично Алжир, ряд других стран, наши покупатели наших вооружений в том числе. И как бы вот расширить возможности на целый континент, да, и после форума, который прошел между Россией и Африкой, у нас 45 лидеров африканских государств приехали к Владимиру Владимировичу, все лично пообщались, заключили, так сказать, очень важные договоренности. И заметьте, как вот, когда началась эта истерия, да, против России с конца февраля, как, в принципе, африканский континент благополучно обошел все вот эти дрязги. Он просто... Ну, просто он не выступил ни на чьей стороне, а своим молчанием просто подтвердил, ну, те новые контакты, которые заложены были несколько лет назад у нас с африканцами. Я думаю, то, что мы прокормим, кого нам надо прокормить, помощь окажем, тем более мы сейчас присутствуем на континенте не только как экономический партнер, а как партнер по безопасности. И ряд государств обращаются за очень полезными услугами к нашей стране, в том числе по организации безопасности в этих государствах, то есть на системном уровне. Это, кстати, та работа и те задачи, которые наша страна со времен Советского Союза выполняла для целого ряда государств планеты, и несколько десятков государств планеты до сих пор используют практически полностью систему безопасности, систему работы вооруженных сил, систему работы правоохранительных органов, отлаженной для них нашими специалистами еще с 60-х годов по 90-е. То есть, поэтому опыт огромный. С работы со странами, которые дружественны нашему курсу, уже нет тех времен, когда мы работали исключительно, знаете, с государствами, которые приветствовали только левый политический курс развития. И сейчас у России очень широкие внешнеполитические связи. И заметьте, мы никогда не лезем со своими, да, политическими системами в чужие государства. Мы не навязываем ни одному из наших партнеров, а давайте вот жить как у нас. В России вот устроены выборы.
Или при этом я тебе, Саш, хочу дополнить, вот, что вот самое главное, мы везде находимся по приглашению. То есть мы не с ноги дверь открыли, как некоторые, да, там это любят делать, да, и сразу всех положили, а потом только идут по трупам. Нет, мы только там, где нас хотят видеть, да, и там, где в нас нуждаются. Вот это самое главное, мне кажется, чего упускает из виду наш самый главный заокеанский партнер, когда ставит нам в очередной раз вину. Саша, не могу не процитировать, это просто новость, которая утром сделала мой день. Российская ЧВК «Вагнер» во главе с олигархом Евгением Пригожиным ведет добычу золота на рудниках Судана для незаконного пополнения золотовалютных резервов России и смягчения влияния западных санкций на экономику России. Вот. Тема нутеллы, унитазов, извините, да, и асфальта, вывезенного оттуда, осталась не раскрытой. Ну вот тебе, пожалуйста, видишь, мы уже Судан обворовываем, оказывается, в кавычках.
Ты знаешь, вот вообще на Россию это вообще удобно спихивать все, да, потому что, ну, такой огромный, такой сильный, зубастый медведь, да еще с такими запасами в своей берлоге, ну как вот на него не свалить все беды, так сказать, окружающих земель? Это, в принципе, логично. И знаешь, вот я очень хорошо помню 90-е годы. В каком отношении? В отношении отношения к армии, да, нашей, вот, к нашей системе правоохранительной, силовому блоку. То есть, когда государство, по сути, вот государство тогдашнее, ельциновское, просто расписалось в некой беспомощности, в нежелании вообще думать о своих защитниках, о каких-то вообще, даже, знаете, просто с точки зрения какого-то государственного подхода, просто, ну ты же государство, ты же лидер государства, у тебя же аппарат государственный, ну как это вот так вот запустить армию, оставить ее без денег, без содержания, без целей даже вот таких, без какого-то образа будущего. То есть это все было, и вот именно в это время мы были самыми желанными гостями во всем западном мире. Это вот, я, кстати, вспоминаю, какие были контакты тогда даже у оборонных ведомств, да, там на уровне контакты Россия-НАТО, налаживались какие-то совместные мероприятия. И все это, знаете, сдабривалось соусом, что вот приезжал такой заграничный старший брат, вот так вот ласково похлопывал.
И такого, по щечке, знаете, тебя трепал, да? Вот так.
Деревенского русского братана такого. И типа такой, ну давай ты вот, Ванек, вот как они сегодня Пушкина, да, Иваном назвали в твиттере посольства. Я, конечно, тоже заплакал даже. Ну ладно.
Это, знаешь, для таких случаев у нас есть универсальная фамилия Толстоевский, понимаешь? Иван Сергеевич Толстоевский.
Да, ну как бы, ну, после перегрузки и ряда других таких оплошностей, это уже как бы не первое во внешних, так сказать, их заявлениях. Но вот конкретно, да, вот по отношению к нашей стране, то есть, ну как же приятно, когда Россия нищая, да, вот так вот деградирует, когда у нее там спивающийся президент, когда у нее вся верхушка коррумпирована просто на 100%, когда криминал, по сути, правит бал в регионах, и никакой нет даже вертикали, и никакой системы управления, и только вот ядерные объекты, главное, американцам своих советников отправили тогда под контроль, лишь бы там ничего не взлетало, не бахнуло, а все остальное, да горит пропадом, это Россия, понимаешь? И никакого даже не было желания вот искренне помогать нашей стране. Разговоры были такие же сладкие, как сейчас умасливали Украину последние 8 лет. Также раздавали кредиты каким-то коммерческим структурам, которые дико обогащались на глазах у нищего населения страны. То есть откуда-то появлялись мейбахи и какие-то лимузины, а при этом у людей то разваливались подъезды, то есть разваливался асфальт на дорогах. То есть 90-е годы это очень хорошо показали нашей стране, что такое отсутствие власти в стране. Да. И на мой взгляд, Украина, а я вот как-то вот запомнил, знаете, времена, когда россияне в конце 90-х ездили на Украину за продуктами, за товарами, особенно кто жили в Черноземье, вот в наших регионах, ближе, так сказать, к Донбассу. Почему? Да потому что там все было. Там были товары, их было больше, чем в наших регионах. Потому что у Украины были порты, у нее были южные курортные города, оттуда шло много такого товара, так сказать, помню, турецкие шмотки везли оттуда, продукты везли. Ну просто это лично помню, вот конец 90-х, у нас толком ничего не продается даже на рынках, все оттуда едет. И вот наступают времена путинской, так сказать, стабильности, 4-5 год, а там произошла оранжевая революция. И вот не хочу никак обижать у представителей украинской стороны, потому что мы там все связаны родственными и близкими связями.
Ну подожди, ты же не граждан Украины обижаешь.
Да, Юль, деградация началась тогда, вот после 2005 года, потому что вот нам с российской стороны было, наверное, лучше наблюдать, как ты приезжаешь на Украину, ну, условно говоря, отдыхать на море, вот мы в Крым, Одесса, понятное дело, вот, вот я помню, 2002 год, мои приезды, 5-й, 7-й, 9-й, потом 13-й, и каждый приезд я не узнавал вот эти места, куда я приезжаю, потому что я встречаю одних и тех же людей, и отношение ко мне с их стороны менялось до удивления в негатив, каждый раз все больше и больше, мы со своей стороны не понимали, что происходит с нашими, так сказать, украинскими собратьями. Мы-то им ничего плохого как бы не считали, мы не считали их плохим соседом. Этого вообще не было даже в дискурсе. То есть была какая-то такая, знаете, ну мы Россия, они Украина, то есть мы тут как бы главные в Советском Союзе, они как бы наши братья меньше, это было. Но никогда не было никакой ненависти, никогда не было никакой злобы, и тем более не было никогда даже попытки не считать их братским народом. И как бы со стороны, допустим, нашей, вот я не помню, в интернете, в каких-то первых еще ресурсах политических после первых Майданов, 4-5 годов, то есть, я вот не помню, что было какое-то послевкусие, знаешь, вот какое-то какая-то украинофобия, что-то, такого ничего не было. Оно, знаешь, так прошло, там, 4-5 год, ну и дальше мы погрузились в свои там проблемы, у нас бегали Лимоновы, помню, Касьяновы тогда там, были зачатки Болотной площади еще, были свои такие аспекты внутренней политики, и как бы мы варились в своем внутриполитическом дискурсе. А вот то, что происходило тогда на Украине, мы вот, честно говоря, наверное, упускали из рук и повестку, и возможности влиять на медиа. А когда уже упустили полностью эфир, то есть, и по сути, произошла интересная замена, когда весь шоу-бизнес, по сути, украинский, присутствовал на наших площадках, а в это время политический мир внутренней Украины жил абсолютно по своим правилам и развивался абсолютно в своем, таком, знаешь, разновекторном направлении, когда еще, опять же, есть несколько олигархов, которые просто с удивительной постоянностью финансируют избирательные кампании, тасуют колоду, причем туда-сюда. Вот, даже вот так вот вскользь, наблюдая за выборами в Верховную Раду, ну просто поражались вот мы своей стороны, насколько легко люди переплывают с одного политического плана в другой. В России это тоже было в каком-то смысле. Но как бы, знаешь, в режиме системных партий, ну это как бы в России всегда присутствовало. А вот на Украине, когда вчерашние враги лютые вдруг обнимались на камеру, а потом снова друг друга обливали помоями, а потом заказывали друг друга черный пиар, а потом снова выходили вместе в избирательную кампанию. И вот, честно говоря, я вот 4-5 года слегка так вот, знаешь, там где-то поучаствую в украинских выборах, где-то попишем тексты, пиарщики к нам приезжали, политтехнологи. Шел такой некий политологический обмен, но не такой, очень такой незначительный. Но мы поражались, то есть вот этому возможности для украинского коллективного политического сознания регулярно как бы обновлять полностью вот картину политического дня, стирая вчерашнюю картину и рисуя заново вот новую абсолютно вот картину реальности. То есть, и как будто вчерашнего дня не было. Вот у нас как-то вот в нашем сознании такого вот как бы, знаешь, вот не наблюдалось. А в украинском очень просто и легко.
А я тебе скажу, это, знаешь, вот да, в народе называется память, как у золотой рыбки. Они правда сейчас, они не помнят. И это на самом деле явление массовое. То есть просто кто-то не помнит, у него выгодная амнезия, да? А кто-то не помнит, потому что он правда не помнит. Потому что мне сейчас приходится некоторых буквально, знаешь, вот называется брать за шкуру и возвращать в события 2013 года, да, и логическую цепочку выстраивать. То есть не обсуждаем, мы сейчас, говорю, все время обсуждаем с вами следствие. А давайте-ка мы обсудим причину. А обсуждать причину не с кем, потому что одни не помнят, другие не хотят, понимаешь? И вот у них все, у них вот их новейшая вот эта вот сейчас история Украины, то есть у них сначала была 24-я русско-украинская война, я, правда, не знаю, когда она у них там началась, когда закончилась. Но потом через какой-то период, вот прям огромный временной период, они сразу перескочили в 24 февраля 2022 года. И этим, кстати, очень пользуется в своих корыстных целях, конечно же, все прекрасно помнящий Запад. Вот. А Украина, еще раз повторю, Можете обижаться, можете не обижаться. Украина из тех государств, которые не могут быть самостоятельными, суверенными и незалежными. Либо колония, либо губерния. Третьего не дано. При всей любви Николаю Васильевичу Гоголю к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», да и ко всему остальному. Не могут эти люди, они, может, и хотели бы. Они, может, и хотели бы, но им нужен генерал. Вот как всегда, да, в малороссийской, но российской губернии кто был? Генерал-губернатор. И все же было хорошо. Ну, а потом был там секретарь ЦК КПСС. Вот и все, как бы, да, ну с ЦК КПСС, конечно, не очень получалось. А вот с генерал-губернатором было очень даже неплохо. Та же вот наша Таврическая губерния, да, Одесса как расцвела. Как все было хорошо. Как вообще все было здорово до тех пор, пока кому-то в голову не пришла страшная мысль о том, что Украина должна быть независимой. Независимой от кого и от чего. Но вот она сейчас независима. Чем может похвастаться? Какими достижениями? Не, ну кроме того, что там весь мир с ними, там очередной какой-то там певец помахал там на своем концерте их флажком, да, их там везде зовут, они же говорят, они как этот Евгений Онегин, помнишь, да, там будет бал, там детский праздник, куда поскачет мой проказник. Но так и здесь, фигара тут, фигара там. А толку для Украины же никакого.
Если бы вот эти зазывало бы в гости, да, и вот это все гостеприимство в отношении украинцев было бы как бы навсегда, это было бы одно. Но западный мир, он очень быстро подсаживается на какой-то хайп и очень быстро с него слезает, когда появляются другие причины, да, похайповать вместе над новой какой-то социально важной темой. Мы прекрасно помним, как все коллективный Запад буквально недавно хайповали на теме госпожи Греты Тунберг и всего вот этого околоэкологического безумия. Где-то в течение целого года мы и обсуждали на программах, и писали тексты для разных СМИ. Я вот сам много об этом писал. То есть о том, что очевидно, что все эти сценарии в информационном пространстве, они как бы зачинались, да, в них вливали силы, потом они достигали некой кульминации, под это проводились некие геополитические мероприятия, выбивались какие-то бабки, бабки кем-то пилились, уходили на чьи-то счета, а потом исчезали с экранов Грета Тунберг. Зато кто появился? Появился чернокожий, которого придушили в Америке полицейские. И в течение целого года весь, опять же, коллективный Запад, ты помнишь, сходил с ума, падал на колени перед чернокожей памятью. В футбольных матчах, баскетбольных, на олимпийских уже площадках. То есть чуть ли уже не на политических саммитах стали политики падать на одно колено. И это вся чем закончилась истерия? Выборами Байдена, который на этих хорошо смазанных салазках вполз в Белый дом, по сути, да, ну мы знаем, какими избирателями...
Да, обвинив Трампа в том, что он сторонник теории белого расового превосходства.
Да, абсолютно правильно, то есть урвал свои эти несколько процентов, довел дело до соприкосновения процентов, а дальше немножко шулерства и махинаций, и вот Байден в Белом доме, да. Но заметь, как быстро тема БЛМ ушла. Прежде всего из мировых, так сказать, вернее, американских СМИ, потом потихоньку из мировых СМИ. Если честно, вот я буквально недавно наблюдал очень важные европейские футбольные матчи вот на прошлой неделе. Что-то никто уже не становится на колено. Заметьте, когда вот разыгрывается мяч, да, в начале матча, что-то уже нет этих всех вот... А почему? А может потому, что просто хайп кончился?
И вот деньги кончились. Деньги.
И да, и деньги тоже уже попилены, Юль, их уже нет. Все, чернокожие активисты построили себе виллы, понакупляли себе дворцов, лимузинов, дорогих охран, поваров, так сказать, и конферансов. Все у них теперь свое есть. Зато появилась третья тема в мировом коллективном Западе, это Украина и все, что с нею связано. На самом деле это довольно, на мой взгляд, богатое для, вот, знаешь, произрастания новых форм политического хайпования такая, знаешь, грибница, потому что ее хорошенько поливай, и оттуда растет все подряд. Во-первых, на Украине можно испытывать, по сути, новые веяния вообще либеральных, вот таких вот, либеральные веяния, которые внедряются в массовое сознание. Вот обрати внимание, допустим, как интересно уживается на Украине стремление к западным ценностям и привязывание людей к столбам, спорони их там плетями по задницам голым, понимаешь? Средневековые совершенно методы наказания. То есть при этом, опять же, это очень умело, понимаешь, сливается в неком общем таком идеологическом потоке. Да, мы как бы идем в Европу, на Запад, попутно мы порим по задницам провинившихся мародеров, попутно мы, по сути, обесценили человеческую жизнь на Украине и довели ее до состояния нуля, привезли на территории востока Украины, и в коллективном украинском сознании поделили общество на полноценных украинцев, среднеполноценных и совсем неполноценных, это которые живут совсем у границы с Россией. То есть, а после одесских событий в мае 2014 года оказалось, что даже на территориях неподконтрольных, да вроде бы, России, есть же люди, которые стремятся к другой политической жизни страны, но они подвергаются просто уничтожению. То есть, после, наверное, вот этих важных дней в истории Украины, Украина действительно не может быть такой, которой она была до весны 2014 года. Потому что уже не вернешь, наверное, то коллективное сознание. Оно, знаете, было такое, конечно же, более пассионарное, более активное, более политически креативное, возможно, чем в нашей стране. Но, знаете, когда этот креатив зашел за все пределы разумного, и когда вот сама по себе идея свободы, да, вот такой внутренней, такой суверенной свободы, превратилась в идею уничтожения соседей, то есть унижения каких-то родных, причем этносов, которые по какой-то причине возненавидели людей другой расы. Я чисто как бы могу понять как-то их способ мышления, но я абсолютно не могу понять людей, условно говоря, один человек из Ныркова, а другой из Дебальцева, они стреляют друг в друга, потому что один считает себя украинцем, а другой считает себя украинцем, но не хотящим жить, как этот украинец. А третий человек может стрелять в обоих, потому что он считает себя не этим украинцем и не этим, а вообще сторонником, допустим, крымо-татарской автономии. Понимаете? И при нужном сдабривании политтехнологиями эти люди действительно начинают стрелять друг в друга. И мне, допустим, даже страшно было себе представить, а что могло бы случиться бы в России с ее 180 национальностями.
Я всегда об этом говорю.
С ее там 18...
Многоконфессиональностью нашей тоже. А ты обрати внимание.
Если бы не было требований в вертикали власти и правильно выстроенной системы ценностей, общих для всех.
А ты посмотри, как они же выбрасывают. Они, во-первых, вот что украинцы, и что подтягивающие им сбежавшие вот эти вот, да, ополибералы, буряты. Да, вот буряты они, вот как бы они ставят, да, что вот кроме, вот они пытаются рассказать, а это потом они нам рассказывают, да, что это в России есть нацизм, оказывается. Вот нигде нету, а в России есть вот те самые люди, которые делят русских, россиян, да, по разрезу глаз, по цвету кожи, по месту жительства, да, по каким-то их каким-то этническим особенностям. Вот что, мы же здесь никого не... Я всегда говорю, мы русские, а русские это даже это состояние души, вот абсолютное. Вот мы это состояние души, которое, оно всех нас и объединяет. А они пытаются, ведь посмотри, сколько, вот слава богу, сейчас вот с началом специальной военной операции, я надеюсь, вот эти вот все эти Эдель-Уралы, помнишь, там украинское вот это вот, украинский Урал что-то они там пытались мутить, да, вот эти вот народные республики, всю карту они нам показывали, рассказывали, где что будет, какая будет народная республика. Но у них идея развала России изнутри и нашего окончательного распада, да, вот как Советский Союз распался, так и должна Россия распаться, то есть каждый федеральный округ там, да, или каждый там регион должен стать отдельным удельным княжеством. А чем удельные князья в свое время занимались друг с другом, да, регулярно враждовали, убивали друг друга, жгли, захватывали и так далее. Это реально. Это вот реальная голубая мечта. И они этого уже не скрывают. И ряд статей, наверняка ты все это читаешь, да, которые появляются в западной прессе, они даже уже не скрывают. Унижение России и распад России. И так, чтобы мы боялись потом глаза поднять, сказав, что мы русские. Русский должен смотреть в пол и стоять на коленях. Вот что они нам хотят.
Абсолютно правильно. Если нас всех разбить на наше происхождение, да, чтобы каждый из нас вспомнил, ты какой значит, национальности, кто там был твой дед, прадед, прапрадед, а у тебя там славянские корни, и начать на этой теме спекулировать, то, ты знаешь, Юль, я скажу, в начале 90-х годов эти спекуляции переходили, всякие мыслимые-немыслимые вещи. И даже сейчас, при желании, мы можем намониторить, знаешь, и уральские деньги, и дальневосточные, так сказать, листовки по отсоединению, и даже у нас, вот я из Черноземного региона, да, вот у нас были попытки там некоторых представителей Красного пояса чуть ли не предложить какую-то Черноземную республику, знаешь. То есть, когда у тебя в Кремле, в Москве президент пьет запоями, и ты не ощущаешь никаких вообще движений, да, рычагов федеральных властей в своем регионе, у тебя волей-неволей появится желание отгородиться от всех забором, поставить наблюдательную вышку, наварить горилки и начать там запивать. Понимаешь, это такой чисто хуторским подходом сделать такой маленькой махновщиной, пройтись по территории. То есть, и ты знаешь, это свойственно, наверное, не только украинскому сознанию. Это свойственно вообще нашему общему, на мой взгляд, опять же, глубинному славянскому сознанию, потому что даже когда мы призывали Рюрика управлять славянскими племенами, мы 15 племен славянских не нашли в себе внутренние силы выбрать из своего, так сказать, да, из 15 представителей одного управляющего для всех.
Нам все-таки пришлось пророка в своем отечестве, да.
Некой внешней силе, чтобы нас, называется, просто расставили по местам, нам нужен всегда арбитр. Ты знаешь, в каком-то смысле, я вот сейчас наблюдаю за феноменом вот президента Путина, в каком смысле, потому что я очень хорошо помню Россию 90-х годов.
У нас минута.
Да, в конце 90-х учился в военном училище, я помню этот жуткий развал и помню, как стала меняться страна, да, с приходом новой власти. Так вот, я хочу сказать о том, то, что вот дать такую возможность для всех наших многочисленных земель объединиться под руководством одного мудрого, либо правителя, или одного мудрой силы политической, которая поможет вот этим всем удаленным от федерального центра силам собраться, собрать свои культурные, свои вот внутринациональные в том числе возможности и употребить их на общее благо всей большой цивилизации нашей русской, да, ну, можно кому-то нравится российское слово, кому-то русское, но я уверен, что это слова одного порядка, они говорят об одном. Это общее название нашего большого государства, которое стремится к общей цели. И цель эта благая. И все народы, которые входят в нашу страну, получат свои блага и их дети, и внуки. Так что оставайтесь в России и расширяем нашу страну по возможности и прирастаем хорошими землями и добрыми соседями. И всем нам будет хорошо в будущем.
И новыми гражданами.
Обязательно, новыми гражданами, русскоговорящими гражданами, которые хотят жить в нормальной стране, с нормальными законами, с нормальными соседями, с нормальным федеральным центром.
И главное, что воспитывать детей в нормальной стране, по правильным ориентирам и сын.
Да. И в будущем. Потому что, к сожалению, на постсоветском пространстве слишком много еще государств, где жить, честно говоря, немножко страшно, и думать о будущем, тем более, так сказать, очень туманно. В России будущее гораздо более понятно, поэтому остаемся в нашей стране. И, как еще раз говорю, прирастаем новыми согражданами. Это очень благое дело.
Вот правильно, абсолютно поддерживаю. Саш, спасибо тебе большое, что в столь поздний час пришел к нам в эфир. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, был с нами на связи. Знаете, прежде чем с вами попрощаться, я все-таки не могу не подвести печальный итог дня сегодняшнего. У нас 7 погибших, 16 раненых в результате обстрела украинской артиллерии Донецка. И, к сожалению, этот счет будет расти. Почему? Потому что они не остановятся. Они не остановятся, это огонь, и я не знаю, правда, я не знаю. Сейчас все слова абсолютно бессмысленны, все призывы, все наши возмущения, негодования, у нас есть только вот один путь, который, да, состоит вот из двух этапов. Первый этап – это мы здесь помогаем всем, чем можем. Вот. А этап второй – это наше военное руководство сделает все для того, чтобы было и отмщено, и воздадут они всем по заслугам. Это будет обязательно, это неотвратимо. И вот с этой мыслью нужно жить нам, жить ради тех, в том числе, кого мы сейчас там отбиваем. С вами была я, Юлия Витязева. Вы были на канале Соловьёв Лайф. Не переключайтесь, сейчас будет тоже очень интересно. А с вами мы увидимся завтра ровно в 21:00. Не переключайтесь.